Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Предисловие. Идея этого доклада принадлежит Борису Немцову. Однажды он зашел в партийный штаб и громко сообщил: «Я придумал, что делать. Надо написать доклад Путин. Война. Издать его огромным тиражом и раздавать на улицах. Расскажем, как Путин развязал эту войну. Только так мы победим пропаганду». Немцов победоносно смотрел на окружающих, как он делал каждый раз, когда ему приходила в голову удачная идея. «Как тебе, Шорина?» «Нравится», — приобнял он Ольгу. С начала 2015 года Борис стал собирать материалы для доклада. Он много работал с открытыми источниками, находил людей, которые могли поделиться информацией. Немцов верил, что попытка остановить войну — это и есть настоящий патриотизм. Война с Украиной — подлое и циничное преступление, за которое наша страна расплачивается кровью своих граждан, экономическим кризисом и международной изоляцией. Никому в России эта война не нужна, кроме Путина и его окружения. Борис не успел написать текст доклада. 27 февраля он был убит на Большом Москворецком мосту прямо у стен Кремля. Завершить дело Немцова взялись его соратники, друзья и люди, которые считали эту работу важной. В основу доклада легли те материалы, которые подготовил Борис. Содержание, рукописные заметки, документы — все, что он оставил, было использовано при подготовке текста. Наша задача — рассказать правду о вмешательстве Кремля в украинскую политику, которое привело к войне между нашими народами. Привело к войне, которую надо немедленно остановить. Глава первая. Зачем Путину эта война? С осени 2011 года рейтинг Владимира Путина начал заметно снижаться. Накануне президентских выборов 2012 года возникла вероятность, что добиться победы в первом туре ему не удастся. Такой сценарий создавал риск значительного ослабления позиций Путина и подрыва его легитимности. Руководить страной в привычном ему авторитарном стиле с позиций национального лидера стало бы гораздо сложнее. Избирательная кампания потребовала максимальной мобилизации ресурсов власти, чтобы обеспечить Путину победу в первом туре. Однако ключевыми условиями его победы стали недопуск на выборы реальных соперников, готовых всерьез бороться за президентский пост, а также тотальный административный контроль над всеми значимыми СМИ. Не удалось на выборах 2012 года избежать и прямых махинаций, вбросов фальшивых бюллетеней, подтасовок, переписывания протоколов, каруселей. Вернувшись по итогам выборов в президентское кресло, Путин принял ряд популистских решений в надежде закрепить свой рейтинг. В частности, им были подписаны так называемые «майские указы» 2012 года, которые ряд экспертов сочли расточительными и экономически необоснованными. Но даже такой популизм не изменил тенденцию. Рейтинг главы государства после выборов устремился вниз. К тому же исполнение «майских указов» забуксовало, и спустя год Путин подверг правительство по публичной критике за неэффективное расходование средств на их реализацию. К лету 2013 года стало очевидно, что традиционные технологии, обеспечивавшие популярность Путина на протяжении последних лет, не способны поднять его рейтинг выше 40-45%. Судя по всему, Кремль всерьез обеспокоился негативной тенденцией и начал работу над принципиально новыми способами укрепления электоральных позиций Путина. Сценарий возвращения Крыма в состав России, несомненно, был спланирован и тщательно подготовлен властями РФ заранее. Масштаб этой подготовки сегодня очевиден. Еще до вторжения в Крым российскими спецслужбами были завербованы генералы и офицеры украинской армии, руководители и сотрудники силовых ведомств, которые в ключевой момент отказались от присяги и перешли на сторону РФ. Активно поддержали действия России, финансировавшиеся из Москвы, местные политики, сепаратисты и СМИ. Проявил лояльность и крымский бизнес, получавший выгодные кредиты от российских банков на нерыночных условиях. Кроме того, предпринимались долговременные усилия по ослаблению украинской экономики и ее политической системы в целом. Регулярно начинались газовые войны, вводились и отменялись продуктовые эмбарго. Осуществлялся неприкрытый нажим на украинские власти для принуждения их к участию Украины во всевозможных интеграционных проектах Кремля, ограничивающих суверенитет бывших советских республик. Революция в Киеве и бегство из страны президента Виктора Януковича в начале 2014 года на некоторое время ослабили украинское государство и создали идеальные условия для решительных действий со стороны Кремля по отделению Крыма при поддержке российских войск и спецслужб, что спустя год публично признал и сам Путин. На территории полуострова был организован референдум, ставший формальным основанием для включения его в состав РФ. Присоединение Крыма к России, активно поддержанное государственной пропагандой, позволило Путину резко укрепить собственную легитимность. Рейтинг его популярности достиг рекордной отметки. Однако Крымом дело не ограничилось, и вскоре на территории районов Донецкой и Луганской областей Украины началась полноценная война. Вооруженным силам Украины противостояли сепаратисты, требующие выхода подконтрольных им территорий из состава страны и присоединения к РФ вслед за Крымом. Как следует из материалов представленного доклада, активную политическую, экономическую, кадровую, а также прямую военную поддержку сепаратистам оказывала российская власть. Причины, по которым Путин фактически развязал вооруженный конфликт на территории соседнего государства, позволяют предположить две возможные трактовки его действий. Первая трактовка состоит в том, что крымский успех убедил президента РФ в готовности русскоязычных областей Украины стать частью российского государства. Фактически речь шла о собирании русских земель, и такая задача привлекала Путина своим историческим масштабом, несмотря на возможные издержки. Для обоснования претензий России на эти земли были активизированы местные сепаратисты, которых поддержали прибывшие в Донбасс боевики и политтехнологи из Москвы и других российских городов. Впрочем, такие усилия обеспечили не более чем локальный результат, за исключением некоторых районов Донецкой и Луганской области. Остальные русскоязычные районы страны после некоторых волнений подтвердили свое намерение остаться в составе Украины. Сложившаяся ситуация мотивировала Путина искать политический выход из кризиса, несмотря на очевидное военное превосходство, и во многом способствовала мирным переговорам с новой украинской властью. Вторая трактовка состоит в том, что Путин изначально понимал. Идея формирования в Донбассе государственного образования с перспективой его присоединения к РФ имеет гораздо больше сторонников среди граждан России, а не Украины. В связи с этим военный конфликт был спровоцирован им с целью создания выгодной переговорной позиции в диалоге с западными странами. Прекращение огня в Донбассе, которое способен гарантировать Кремль, может стать основанием для отмены экономических и политических санкций против России, которые стали неизбежными после присоединения Крыма. Кроме того, при реализации этого сценария с повестки снимается вопрос о законности включения полуострова в состав РФ, и западные страны признают Крым российской территорией, если не формально, то фактически. Так или иначе, российско-украинский конфликт далек от завершения. Получив явные политические дивиденды внутри своей страны, Путин в то же время сохраняет значительные риски. Во-первых, российская власть вынуждена продолжать поддержку сепаратистов в Донбассе, несмотря на растущие политические и экономические издержки. Отказ от такой поддержки может быть воспринят как предательство нынешних сторонников Путина, включая тех, кто получил боевой опыт на востоке Украины и способен спровоцировать волну резкого недовольства президентом внутри России. Во-вторых, продолжение конфронтации с Западом, изоляция и санкции способны нанести значительный ущерб российской экономике. Это создает риски социальных протестов, которые могут вновь подорвать рейтинг главы РФ. Наконец, ослабление позиций Путина на мировой арене и эскалация российско-украинского конфликта создают для нынешнего президента России реальную угрозу уголовного преследования. Изменение глобальной и политической ситуации вполне может закончиться для Путина официальным обвинением в военных преступлениях и скамьё подсудимых в Международном уголовном суде. Глава 2. Лёжий пропаган. Человек, который решит описать политическую карьеру Владимира Путина, столкнется с неразрешимой проблемой. У российского президента никогда не было политической карьеры. Карьера Путина. Телевизионная и все ее этапы, начиная с «Мочить в сортире» и «Берегите Россию». Не более чем последовательность телевизионных сюжетов. Владимир Путин — это телезвезда. Его президентский календарь расписан от прямой линии до прямой линии. Гипертрофированная роль телевидения в коммуникации между властью и обществом сложилась в России еще в годы президентства Бориса Ельцина. Но именно Владимиру Путину удалось построить телецентричное государство, в котором все общественные институты от церкви до армии оказались подменены соответствующей телевизионной картинкой. Показателен в этом смысле скандал весны 2015 года, когда журналисты РБК выяснили, что телевизионные сюжеты об очередных рабочих встречах Владимира Путина, демонстрируемые по федеральным телеканалам, оказались сняты задолго до дня их телепоказа. А где в это время находился реальный Путин? Просто неизвестно. Можно предположить, что подобная практика началась задолго до 2015 года. Просто до сих пор никто не обращал на нее внимания. И никто не знает, сколько еще таких заранее записанных роликов с Путиным хранится в видеотеке Кремля и ждет своего часа. До начала 2014 года российская пропаганда многим казалась чудовищной. Доходило до того, что результатом некоторых телевизионных сюжетов об оппозиции становились реальные уголовные дела и аресты. Но после начала политического противостояния в Киеве в конце 2013 года стало ясно, что та российская пропаганда, с которой общество сталкивалось до сих пор, была относительно вегетарианской. Впрочем, сами пропагандисты не скрывали, что в мирное время они работают не на полную мощь. Например, в 2011 году глава государственного канала «Рэша Тедей», работающего на западную аудиторию, Маргарита Симоньян откровенно объясняла смысл существования ее СМИ. Когда войны нету, оно вроде как и не нужно. Но, блин, когда война есть, это прямо критично. Но нельзя создавать армию за неделю до того, как война началась. Война для Кремля началась на Киевском Майдане в конце осени 2013 года. В изложении официальных российских СМИ противостояние в украинской столице выглядело так. Что за евроинтеграцию, а речь тогда шла только о ней, выступают наследники коллаборационистов Второй мировой войны и радикальные националисты, готовые чуть ли не к этническим чисткам. Упоминаемость 8 украинской националистической организации «Правый сектор» в российских СМИ в какой-то момент значительно превысила аналогичный показатель партии Путина «Единая Россия», при том, что «Правый сектор» на украинских выборах набрал менее 2% голосов избирателей. После бегства Виктора Януковича российские телеканалы стали называть новых руководителей Украины исключительно киевской хунтой, а военную операцию против сепаратистов на востоке страны — карательной. Стоит отметить, что на протяжении многих лет российская пропаганда уделяла исключительное внимание Великой Отечественной войне. И Владимир Путин сделал эту тему ключевой в собственной системе идеологических координат. Государственное агентство РЭА Новости в 2005 году создало новую традицию к празднику 9 мая. Массовое ношение георгиевских лент со слоганом «Я помню, я горжусь». Самый человечный советский праздник стал главным национальным праздником путинской России. Дело, на первый взгляд, вполне хорошее. Но и оно оказалось сугубо утилитарным, когда речь зашла о конфликте с Украиной. Риторика военных лет оказалась спроецирована на текущие политические новости. Украинская власть в риторике кремлевской пропаганды стала бандеровской и нацистской, а Россия оказалась занята тем же, чем и в 1941-45 годах — борьбой с фашистами. Георгиевская лента из символа памяти превратилась в атрибутику нынешнего противостояния. Если ты носишь ленту, то ты сторонник отделения от Украины, Крыма и Донбасса, враг бандеровцев. Антифашистская риторика, используемая официальными СМИ, перевела политический кризис на язык войны на уничтожение. Знаковым эпизодом такой войны стал сюжет Первого канала о распятом мальчике. В главной информационной программе главного канала страны показали женщину, которая якобы видела, как в Славянске, покинутом бойцами сепаратистской армии, украинские национальные гвардейцы на доске объявлений распяли 6-летнего мальчика. Никаких подтверждений эта информация не получила. Более того, выяснилось, что героиня сюжета даже никогда не бывала в Славянске. Первому каналу пришлось оправдываться за этот сюжет. С тем же городом связана и кампания травли российского музыканта Андрея Макаревича, побывавшего в Славянске после прихода туда украинских войск и давшего в соседнем городке концерт для местных жителей и беженцев. В интерпретации кремлевских СМИ аудитория превратилась в карателей, а концерт — в грязную антироссийскую выходку. Сторонники власти заговорили о Макаревиче как о враге России и требовали лишить его государственных наград. Война на Украине продемонстрировала и диверсификацию российской пропаганды в зависимости от аудитории и способа доставки информации. Телевидение — это абсолютный мейнстрим, и картина, даваемая им, должна быть максимально общей и абстрактной, без лишних подробностей. Потребитель телевизионных новостей пассивен, и его стараются не перегружать лишними подробностями. Так, например, об известном среди пользователей интернета командире сепаратистов Славянска Игоре Гиркине, псевдоним. Стрелков федеральные телеканалы давали минимум информации. Нет Гиркина, участвовавшего в присоединении Крыма и в фильме «Крым. Путь на родину», где Владимир Путин впервые признался в использовании российской армии на территории украинского полуострова. Зато Гиркин стал героем для таблоидов и информационных радиостанций, то есть для медиаресурсов, аудитория которых стремится получать информацию из разных источников, а не только от официозных СМИ. Такая аудитория не поверит в голословные истории о распятом мальчике и требует более тонкого подхода. Поэтому корреспонденты Лифеньюс Семен Пегов и «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц сообщали своим зрителям и читателям то, что замалчивали российские телеканалы. Они вполне откровенно могли рассказать и о военторге 14, поставляющем оружие сепаратистам, и о конфликтах в руководстве народных республик. А сцена из репортажа «Лифеньюс», когда командир сепаратистов по прозвищу Гиви заставляет украинских пленных есть свои шевроны, была бы слишком шокирующей для программы «Время». Пожалуй, из передач федеральных каналов с таблоидами и онлайн-СМИ по откровенности могла бы конкурировать только программа «Вести недели» на канале «Россия-1». Созданная по образцу американских вечерних шоу, она сыграла ключевую роль в расширении границ допустимого в российском эфире. Ведущий Дмитрий Киселев в начале украинского конфликта, назначенный руководителем бывшего РЭИА «Новости», ведет свою личную войну с Украиной и публично заявляет о готовности нашей страны превратить США в радиоактивный пепел. Коллега Киселева Владимир Соловьев, ведущий аналогичное шоу на том же канале, тоже пытается соответствовать уровню «Вестей недели», но традиционно отстает от Киселева, уже включенного в санкционные списки Запада. Это объяснимо. У Соловьева есть дом в Италии, и попадать под санкции явно не входит в его планы, хотя пресловутая атмосфера ненависти расцветает и в его эфирах на «России-1» и на «Маяке». Собственно, весь эфир российских государственных СМИ, он и есть одна сплошная атмосфера ненависти, уже безо всяких кавычек. Когда это все закончится — России еще долго придется приходить в себя, избавляясь от этических и поведенческих стандартов пропаганды 2014-15 года. Глава 3. Как забирали Крым. 4 марта 2014 года Владимир Путин, отвечая во время встречи с журналистами на вопрос корреспондента агентства Bloomberg, кем были люди в военной форме, похожей на российскую, которые блокировали украинские воинские части в Крыму, сказал. Это были местные силы самообороны. И пояснил, откуда у них может быть российская военная форма. Вы посмотрите на постсоветское пространство. Там полно формы, которая похожа. Пойдите в магазин вот у нас, и вы купите там любую форму. Однако, спустя полтора месяца, 17 апреля 2014 года, в ходе прямой линии с народом, сам Владимир Путин несколько приоткрыл двери магазина, из которого вышли экипированные и вооруженные, как спецназ, зеленые человечки. Я и не скрывал, хотя до того момента именно скрывал. Примечание, что наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан. Поэтому за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. О том, кто и с какого момента стоял за спиной свободного волеизъявления крымчан, впоследствии рассказали в интервью сайту «Медуза» сами российские военнослужащие. Вспоминает Олег Терюшин, 23 года, сержант 31-й отдельной Ульяновской гвардейской десантно-штурмовой бригады, которую в полном составе откомандировали в Крым. На Крымском полуострове мы оказались одними из первых 24 февраля 2014 года. За 2 дня до этого нас подняли по тревоге в казарме. Сформировали в батальонно-тактические группы и отправили на самолетах в Анапу. Из Анапы на КамАЗах нас перебросили в Новороссийск, откуда на большом десантном корабле мы отплыли в Севастополь. Как только мы сошли с корабля на землю, нам приказали снять всю государственную символику и знаки отличия войск. Всем нам раздали зеленые балаклавы, темные очки, наколенники и налокотники. Да, думаю, мы были одними из первых, кого начали называть вежливыми людьми. В Севастополе мы провели всего несколько дней. В качестве основной задачи нам поставили расположиться и быть готовыми к выполнению любого задания. Вскоре наша бригада переехала в поселок Перевальное, рядом с которым мы разбили палаточный лагерь. В нем проживали преимущественно ульяновские десантники, около 2000 человек. Такое количество было необходимо для демонстрации силы российских войск. Вспоминает Алексей Коруна, 20 лет, в 2013-14 годах. Проходил срочную службу в авиации Черноморского флота, награжден медалью за возвращение Крымаш. О планах по присоединению Крыма я впервые услышал в начале февраля 2014 года. В то же время на территорию Крыма начали активно заходить наши военные. Они создавали укрепления и организовывали патрули, чтобы, не дай бог, здесь не началось Майдана. Накануне референдума нас предупредили, что будет объявлена тревога и необходимо быть наготове. Но все прошло предельно спокойно, потому что на такой маленький клочок земли из России пригнали такое количество войск. Один Черноморский флот. 15 тысяч людей. Еще 1020 солдат на суше. Плюс еще спецслужбы, которые находились в городе. Любое сопротивление закидали бы шапками. Официальным, хотя и косвенным подтверждением того, что в Крыму имело место спланированная войсковая спецоперация, стало учреждение весной 2014 года Министерством обороны РФ, поначалу тайное. Информацию об этом то выкладывали в интернете, то удаляли хмедали за возвращение Крыма. Первые такие награды были вручены уже 24 марта 2014 года. Их из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу получили российские морские пехотинцы, офицеры из командования Черноморского флота ВМФ России, а также военнослужащие Центрального и Южного военных округов. Факт существования награды тогда подтвердил сотрудник пресс-службы ЦВОО Ярослав Рощупкин, отметивший, что действительно ряд военнослужащих награжден этими медалями. Впрочем, он тут же оговорился, что военнослужащие не находились в Крыму, а помогали, осуществляя на территории России связь, транспортное обеспечение и прочее. Государственная ложь об аннексии Крыма продержалась в таком виде около года. Завеса военной утайны резко начала подниматься с января 2015-го. По мере приближения юбилейных торжеств, связанных с добровольным возвращением Крыма в состав России. О том, насколько оно было добровольным, рассказал 22 января 2015 года в программе «В Политринг», выходящей на интернет-канале «Нейромир ТВ». Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин, который, по его словам, прибыл в Крым 21 февраля 2014 года. «Я не увидел никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе. Где я конкретно находился? Депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым собирали ополченцы, что уж там говорить. Чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли решение о проведении референдума о вхождении Крыма в состав России». Отметим, что описанные Гиркиным Острелковым события в события происходили 27 февраля 2015 года, сразу после того, как в ночь с 26 на 27 февраля российским спецназом был взят под контроль ряд стратегических объектов в Крыму, включая здание парламента, где под дулами автоматов, в отсутствии прессы и предусмотренной законом видеотрансляции заседания, депутаты якобы проголосовали за проведение референдума. Первым высокопоставленным российским чиновником, который публично раскрыл подробности российской операции в Крыму, стал экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Касатонов. Вот что он рассказал 13 марта 2015 года в интервью РЭИ. Новости. Черноморский флот подготовил плацдарм, офицеры знали, что творится вокруг, где расположены украинские части, сценарии развития событий прорабатывались на картах. То есть Черноморский флот со своими задачами справился, были доставлены вежливые люди. С 27 на 28 февраля взят Верховный Совет Крыма, заявил Касатонов, пояснив, что вежливые люди являлись армейским спецназом, который доставлялся в Крым по воздуху и морем. Практически сразу после заявления адмирала Касатонова появилось и откровенное признание Владимира Путина. В интервью для документального фильма «Крым. Путь на родину», показ которого состоялся на государственном телеканале «Россия-1», президент РФ прямо признался, что лично руководил действиями российских войск в Крыму, а также рассказал, когда и при каких обстоятельствах им был отдан приказ о начале аннексии. Вот три ключевые цитаты Путина. Это была ночь с 22 на 23 февраля, закончили совещаниях около 7 часов утра, и я всех отпустил и пошел спать в 7 утра. И расставаясь, не с краю, расставаясь перед тем, как все разошлись, я всем моим коллегам, а их было четверо, сказал, что ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России, чтобы блокировать и разоружить 20 тысяч людей, хорошо вооруженных, нужен определенный набор личного состава и не просто по количеству, но и по качеству. Нужны были специалисты, которые умеют это делать. Поэтому я дал поручение и указание Министерству обороны, чего скрывать. Под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения главного разведуправления и силы морской пехоты десантников. Наше преимущество, знаете, в чем заключалось? В том, что я занимался этим лично. Не потому, что я там все правильно делал, а потому, что когда это делают первые лица государства, исполнителям легче работать. Этими публичными заявлениями Путин фактически расписался в аннексии Крыма и обозначил свою персональную ответственность в этом событии. Важно отметить, что, проведя военизированную спецоперацию в Крыму и присоединив полуостров к РФ, Руководство России пошло на преднамеренное нарушение трех ранее заключенных нашей страной международных договоров. Один. Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года, одна из статей которого гласит 4,1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами заключительного акта Себасе уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. 2. Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года. Статья 2. Высокие договаривающиеся стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.
3.
Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе, подписанного в Киеве 28 января 2003 года, согласно которому Крым был и остается неотъемлемой частью Украины. Глава 4. Российские военные на востоке Украины. Спустя некоторое время после присоединения Крыма к России на территории востока Украины началось вооруженное противостояние между украинскими силовиками и сепаратистами, которые требовали вхождения Донецкой и Луганской областей в состав РФ. Официальные лица РФ последовательно опровергают факт участия в боевых действиях на территории Украины военнослужащих российской армии. Никаких российских армейских подразделений или военных инструкторов на юго-востоке Украины не было и нет. Американцы врут. Мы никогда не занимались дестабилизацией обстановки на Украине и не занимаемся этим, заявил, в частности, президент РФ Владимир Путин в интервью французскому телеканалу TF1 4 июля 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на круглом столе в ТАСС 31 марта 2015 года, заявил, что российская сторона решительно опровергает присутствие российских войск в зоне украинского конфликта. Однако слова российских чиновников опровергают многочисленные свидетельства присутствия солдат и офицеров российской армии на территории востока Украины. Первые доказательства датируются летом 2014 года. Начиная с июня 2014 года вооруженные силы Украины предприняли успешное наступление на позиции сепаратистов. Украинцам удалось освободить большую часть городов Донбасса, включая Славянск и Краматорск, и фактически взять в окружение Донецк, полностью отрезав его от сообщения с Луганском. Территория самопровозглашенных ДНР и ЛНР с начала боевых действий сократилась на 3/4. Сохранение наступательной динамики вплотную приблизило ВС у главной задачи — восстановление контроля над государственной границей. Однако 19-20 августа на фронте произошел перелом, и украинское наступление захлебнулось. Это стало возможным благодаря прибывшему с территории РФ массированному подкреплению, включая военную технику и части регулярной армии. В возникших вдоль российско-украинской границы котлах значительные потери понесли и украинская, и российская армии. Доказательством военной интервенции с российской стороны служат как заявления лидеров сепаратистов, так и собранные на территории конфликта свидетельства. 15 августа 2014 года премьер-министр самопровозглашенный ДНР Александр Захарченко публично заявил 32, что решающую роль в контрнаступлении сыграло пришедшее из России подкрепление. 150 единиц боевой техники, из них около 30 танков, все остальное — БМП и БТР, а также 1200 людей личного состава, которые проходили обучение в течение 4 месяцев на территории РФ. Они были сюда впущены в самый ответственный момент, подчеркнул Захарченко. Решающую роль подкрепления, прибывшего с территории России, подтвердил в интервью газете «Завтра 33» и бывший министр ДНР Игорь Гиркин-Эстрелков. Выравнивание фронта и, в частности, бросок на Мариуполь, по его словам, был осуществлен в основном отпускниками и отдельными подразделениями ополчения, которые были им подчинены. Отпускники. В терминологии Гиркина это кадровые российские военные, прибывшие с оружием в руках на территорию Украины, но формально находившиеся в отпуске. Версию о том, что российские солдаты и офицеры воевали в Донбассе летом 2014 года, взяв законные отпуска, активно поддерживал и лидер ДР Александр Захарченко. «Нам прибывает много военных из России, которые предпочитают провести свои отпуска не на морских пляжах, а в одном строю со своими братьями, сражающимися за свободу Донбасса», сказал Захарченко в эфире телеканала «Россия-24». Версия об отпускниках активно распространялась и на Первом канале российского телевидения, где, например, 4 сентября 2014 года был показан сюжет о похоронах костромского десантника Анатолия Травкина, погибшего на Украине. Месяц назад он отправился в Донбасс, не рассказав близким. Командование части подчеркивает: «Чтобы уехать в зону боевых действий, Анатолий взял отпуск», сообщал диктор Первого канала. Важно отметить, что военным, проходящим службу по контракту в вооруженных силах РФ, прямо запрещено участвовать в боевых действиях во время отпуска. Военнослужащий в отпуске сохраняет свой статус. Для получения отпуска ДОН обязан указать в рапорте на имя командира точное место проведения отпуска. Если отпуск проводится за границей, то нужно получить разрешение Министерства обороны, своего командования и согласования с ФСБ РФ согласно приказу Министерства обороны РФ от 31 июля 2006 года номер 250 ДСПФ. Спустя некоторое время Министерство обороны РФ пыталось опровергать присутствие российских военных, включая отпускников, на территории украинского конфликта. Такое заявление, в частности, сделал 19 декабря 2014 года начальник 4-го управления Главного управления кадров Минобороны генерал-майор Руслан Васильев. Впрочем, собранные свидетельства доказывают обратное. Показания костромских и ивановских десантников. 24 августа 2014 года украинские военные задержали группу военнослужащих-контрактников 331-го парашютно-десантного полка «Кострома», 98-й воздушно-десантной дивизии Иванова, воздушно-десантных войск ВС РФ. Российские десантники на бронетехнике сумели продвинуться на 20 километров вглубь территории Украины, после чего попали под обстрел в районе населенного пункта «Зеркальное» и оказались заблокированы ВСУ. Задержанными оказались 10 российских десантников. Старший сержант генералов Алексей Николаевич, заместитель командира взвода, младший сержант Савастеев Владимир Вячеславович, командир отделения, ефрейтор Митрофанов Артем Васильевич, гранатометчик, рядовой Романцев Иван Игоревич, рядовой Горяшин Андрей Валерьевич, рядовой Мельчаков Иван Васильевич, рядовой Почтоев Егор Валерьевич, рядовой Смирнов Сергей Алексеевич. Украинская сторона обнародовала видеозаписи, на которых задержанные дают показания. Министерство обороны РФ объяснило присутствие российских десантников на украинской территории тем, что они заблудились в ходе учений и случайно пересекли границу. Эту версию опроверг ефрейтор Романцев. Отвечая перед камерой на вопрос дознавателя, он заявил, что его рота не могла заблудиться. «Мы знали, что едем на Украину», также подтвердил в ходе допроса его сослуживец Мельчаков. По версии допрошенных десантников, на территорию Украины они прибыли, чтобы принять участие в учениях. Однако незадолго до задержания украинскими военными Мельчаков отметился комментарием на своей странице в социальной сети ВКонтакте о том, что его отправляют на войну, и он едет мочить Майдан. В ходе допроса он объяснил этот комментарий тем, что просто хотел выпендриться перед другом. Также в ходе допроса российские десантники сообщили, что перед отправкой на территорию Украины закрашивали номерные знаки боевых машин. Показания российских танкистов под Иловайском. В августе 2014 года на территории Украины была задержана еще одна группа российских военнослужащих, допрос которых обнародован СБУ. Отвечая на вопросы представителей украинской стороны, задержанные подтверждают, что являются действующими военнослужащими российской армии. Всего было задержано четверо солдат, которые сообщают о себе следующую информацию. Иван Александрович родился в 1988 году в Вологде, военнослужащей части номер 54096, 6-я отдельная танковая бригада. Евгений Юрьевич родился в 1995 году в Калуге, военнослужащей части номер 54096, 6-я отдельная танковая. Никита Геннадьевич родился в 1993 году в Ярославле, 31Д, шибочасть номер 73612. Евгений Ашотович, 1994 года рождения, часть номер 73612, 1-я гвардейская отдельная 57 бригада. Показания рядового Хохлова. 16 августа дал показания, которые были обнародованы украинской стороной, еще один российский военнослужащий. Контрактник 1-го мотострелкового батальона 9-й отдельной мотострелковой бригады ВСРФ «Новый». Нижегородская область 20-й армии Мулино, западного ворядовой 1995 года рождения Хохлов Петр Сергеевич. В ходе допроса он подтвердил, что его военная часть организовала переброску военной техники российской армии на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВСУ. Среди переброшенной на Донбасс техники были системы залпового огня БМ-21 «Град», БМП-2 «Птар-80». Перед отправкой боевых машин на Донбасс, по словам Хохлова, с них снималась заводская маркировка, закрашивалась символика и снимались номерные знаки. Это делалось, чтобы скрыть принадлежность военной техники к ВСРФ. Хохлов подтвердил, что принимал личное участие в передаче подготовленной техники 14 БМПК сепаратистам на границе с Украиной. Хохлов заявил, что 8 августа он самовольно покинул свою часть вместе с сослуживцем Русланом Гарафиевым и прибыл в Луганскую область. По его словам, они были намерены присоединиться к вооруженным силам сепаратистов в надежде на более щедрое, чем зарплата российских военнослужащих-контрактников, вознаграждение. Однако 27 августа Хохлов был задержан у села Новосветловка украинскими военными и передан сотрудникам СБУ. Десантник Козлов. В сентябре 2014 года стало известно о военнослужащем 31-м отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Николае Козлове, который воевал в Донбассе и потерял ногу в результате ранения. О судьбе парня публично рассказал в социальных сетях его дядя Сергей Козлов. Согласно данным военного комиссариата Озерска, 21-летний Николай Козлов, автомеханик по специальности, до июня 2013 года проходил срочную воинскую службу в войсковой части номер 73600, 1231-й отдельной десантно-штурмовой бригады. С 1 августа 2013 года служил там же по контракту. Козлов принимал участие в операциях на территории Украины с самого начала противостояния. В марте 2014 года он участвовал в блокировании российскими военными объектов в Крыму. Важно отметить, что боевые задачи в Крыму российский военнослужащий Козлов выполнял в форме украинского милиционера. Об этом свидетельствует фотография, опубликованная его отцом в социальной сети ВКонтакте в мае 2014 года. По словам дяди десантника, это фото сделано в коридоре Крымского Верховного Совета, в блокировке которого Козлов участвовал под видом сотрудника МВД Украины. По итогам операции он вернулся домой в Ульяновск, был награжден медалью за возвращение Крыма и женился. Воевать в Донбасс его послали в августе 2014 года, когда российская армия начала масштабную операцию по сдерживанию наступления украинских войск на позиции сепаратистов. Козлов принимал участие в боевых действиях на протяжении 2 недель. Со слов родственников, он выполнял, в частности, боевые задания по подавлению артиллерийских точек вооруженных сил Украины. Как рассказал Сергей Козлов, отряд его племянника попал в засаду, когда пытался отбить пленных сослуживцев. 24 августа отряд попал под обстрел бронебойного орудия, и Козлову выстрелом оторвало ногу. После этого он был переправлен через границу, оказался в Ростовском госпитале и позже переправлен в Москву. Военнослужащие под видом добровольцев. После августовского контрнаступления сепаратистов и частей российской армии в Минске состоялись мирные переговоры с участием президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина. По итогам консультаций сторонам удалось договориться о прекращении огня, что заморозило конфликт на территории Украины на некоторое время. Следующая активная фаза боевых действий началась в конце 2014 года. Уже в январе 2015 года российские военные вновь приняли активное участие в противостоянии с ВСУ и обеспечили наступление сил сепаратистов на стратегически важный населенный пункт Дебальцево. На этот раз перед отправкой в зону боевых действий российские военнослужащие подавали командованию рапорты об увольнении. Об этом, в частности, сообщила 19 февраля газета «Коммерсант». Корреспонденту издания удалось взять интервью у 4 контрактников армии РФ, которые подтвердили, что командование еще на стадии боевой подготовки не скрывало намерения отправить их воевать на Украину. Накануне переброски в зону боевых действий солдаты написали заявление об увольнении, чтобы в случае задержания или гибели быть идентифицированными в качестве добровольцев, а не профессиональных военных. Кроме того, солдаты заявили, что в отличие от летней интервенции российской армии, когда военные части пересекали границу колоннами, на этот раз переброска осуществлялась небольшими группами по 3 человека. Признание подполковника Оконева. 13 февраля 2015 года стало известно о намерении командования 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады в ЧЕ. Номер 10544, расположенный в Мурманской области, отправить солдат-контрактников на восток Украины для выполнения боевых задач. Эта информация стала известна благодаря обнародованию аудиозаписи выступления замполита в ЧЕ 10540. 4-го подполковника Вячеслав Оконева перед военнослужащими, которую один из солдат втайне записал на диктофон. Разговор состоялся накануне отправки мурманских контрактников в места базирования российских войск ближе к границе с Украиной. «Может быть ситуация, что вас бросят к границам Украины, тогда уже там непосредственно могут возникнуть и боевые задачи, и тогда вы будете выполнять боевой приказ. Я не исключаю, что есть вариант перехода на территорию Донецкой и Луганской областей для оказания там непосредственной помощи», разъяснил военнослужащим подполковник Оконев. «Да, войну никто никому официально не объявлял, а помогать мы должны по всем понятиям», подчеркнул в своем выступлении офицер. Оконев также пояснил, что поскольку официально война не объявлена, нет гарантий денежных выплат в случае гибели или ранения российских военнослужащих. В интервью изданию газета «РУ» 13 февраля 2015 года подполковник Вячеслав Оконев подтвердил подлинность данной аудиозаписи. Признание добровольца Сапожникова. 31 марта 2015 года обнародованы заявления участника боевых действий в Донбассе Дмитрия Сапожникова, который публично засвидетельствовал участие в вооруженном конфликте российской армии. Сапожников является гражданином РФ и отправился воевать на территорию Украины в качестве добровольца. По его словам, он выполнял функции командира отделения спецназа самопровозглашенной ДЭР. Так, описывая выход своего подразделения из окружения у села Логвиново. Сапожников указывает на помощь, пришедшую из России. Приехали на помощь наши танки. Со стороны ЛНР заходили танки и российские подразделения. Это российская армия, буряты. Благодаря им, благодаря этой тяжелой технике и взяли Дебальцево, сообщил Сапожников. Он также указал, что российские военнослужащие были заранее информированы об отправке в зону боевых действий на территории Украины. Здесь я встречал только российских контрактников. Под Дебальцевым стояла бурятская часть. Там были одни буряты. Они говорили, что все прекрасно знали, куда они едут, но официально говорилось: «Мы едем на учения». Рассказывали, что их перевозили ночью в вагонах. Кроме того, Сапожников подтвердил, что основными военными операциями на территории Украины командуют генералы российской армии. Операциями, особенно такими крупномасштабными, как котлы, руководят российские военные, российские генералы. Они создают планы совместно с нашими командирами. Мне часто приходилось находиться при штабе, приезжать докладывать какую-то информацию. И координация происходит у них довольно просто. Они вместе все это придумывают, вместе создают, а мы выполняем, подчеркнул боевик. Показания бурятского танкиста. Факт присутствия российских войск на территории Украины подтвердил и еще один непосредственный участник боевых действий. 20-летний Доржиба Тамункуев, контрактник 5 отдельной танковой бригады «Улан-Удэх», воинская часть номер 46108, личный номер 200220, военный билет 2 609 999. О своем участии в боях в Донбассе он рассказал журналистке «Новой газеты» Елене Костюченко, находясь в ожоговом центре при Донецкой областной центральной клинической больнице. Батамункуев, по его словам, был ранен 19 февраля 2015 года под Дебальцевым, когда украинские войска организовали прорыв из котла. Танковая бригада российской армии, в которой он служит, была направлена в бои против украинцев для удержания позиций сепаратистов. Военнослужащий признался, что накануне отправки в Донбасс вместе с сослуживцами предпринимал меры маскировки, чтобы скрыть принадлежность к российской армии. «Мы танки еще в Улан-Удэ закрасили. Закрашивали номера, у кого-то на танках был значок гвардии тоже. Нашивки шевроны здесь снимали, когда на полигон приехали. Все снять. В целях маскировки». Паспорт в воинской части оставили, военный билет на полигоне. Нам сказали, что на учения, но мы знали, куда едем. «Мы все знали, куда едем», — рассказал Батамункуев. «Я уже был настроен морально и психически, что придется на Украину. Путин очень хитрый человек. Нет тут войск», — говорит всему миру. «А сам нас по-быстрому. Давай, давай», — подытоживает свой рассказ российский солдат. Источники Бориса Немцова. В начале февраля 2015 года к Борису Немцову обратились граждане, представляющие интересы родственников погибших в Донбассе российских солдат. Они просили помощи в том, чтобы добиться от Минобороны РФ выплат их семьям. Собеседники Немцова со ссылкой на родственников солдат помогли восстановить хронологию ввода российских войск на территорию Украины. По их словам, массово российские солдаты гибли на востоке Украины в два периода. Первая волна гробов пошла в Россию летом 2014 года, когда украинская армия пошла в наступление. Наступление было остановлено после прямого вмешательства частей российской армии. Несмотря на успешное противодействие украинским частям, вооруженные силы России несли потери. Значительное число погибших солдат было зафиксировано, в частности, в боях за город Иловайск. По самой скромной оценке, в Россию вернулось не менее 150 гробов с пометкой «Груз-200». Эту информацию не удалось скрыть, и журналисты тогда пролили свет на сложившуюся ситуацию. Однако, к удивлению многих, противодействовали независимому расследованию не только официальные власти, но и семьи погибших солдат. По информации источников Немцова, это объясняется тем, что родственники получили в качестве компенсации по 3 миллиона рублей. Одновременно они давали подписки о неразглашении под угрозой уголовного преследования. Вторая волна гробов массово пошла в Россию в январе и начале февраля 2015 года. По нашей оценке, в этот период на востоке Украины погибло не менее 70 российских военных. Как минимум 17 российских десантников погибли на территории Украины, приехав из города Иваново, запись об этом. Сделанная рукой Бориса Немцова оказалась в распоряжении авторов данного доклада. Массовая гибель российских солдат была связана с эскалацией конфликта и противостоянием, в частности, под городом Дебальцево. В отличие от прошлого года, на этот раз российские солдаты перед отправкой в Донбасс официально увольнялись из вооруженных сил по требованию руководства. Таким образом, планировалось скрыть участие нашей армии в боях, выставляя военных добровольцами. Под честное слово командиров солдатам гарантировали, что в случае ранения или гибели их родственникам будут перечислены компенсации, сопоставимые с теми суммами, которые выплачивались летом 2014 года. На практике же никаких компенсаций в этот раз родственники не получили. Официально обращаться за компенсацией возможности не было, так как формально погибшие солдаты уже не являлись военнослужащими. Родственники начали выражать недовольство и искать юристов, которые смогли бы защитить их права, благодаря этому информация и дошла до Немцова. При этом выступать публично они боялись из-за подписок о неразглашении. Как уверяют источники Немцова, громкое уголовное дело против многодетной матери Светланы Давыдовой по обвинению в госизмене в пользу Украины преследовало цель запугать тех родственников погибших солдат, которые думали о контактах с журналистами. По крайней мере, семьям погибших солдат нередко приводили это дело в пример и угрожали уголовным преследованием в случае разглашения об обстоятельствах гибели и их родственника. Несмотря на то, что обещанные выплаты так и не были осуществлены, семьи российских солдат отказались от публичных заявлений. Более того, убийство Бориса Немцова убедило их отказаться от любых требований к российским властям. Причина тому — страх уголовного преследования и опасения за собственные жизни. Если Немцова расстреляли у стен Кремля, то с нашими подзащитными в Иваново могут сделать вообще что угодно. Никто и не заметит. Сформулировал автором доклада общую позицию родственников юрист, представляющий интересы семей двух погибших десантников. Глава 5. Добровольцы или наемники. Регулярные части российской армии во многом предопределили военные успехи сепаратистов на востоке Украины. Однако заметную роль в вооруженных силах ДР и ЛНР сыграло также пополнение из числа так называемых добровольцев, постоянно прибывающая из России в зону вооруженного конфликта. С самого начала противостояния на территорию Украины стали приезжать российские граждане, которые либо сами организовывали военизированные группы, либо присоединялись к уже сформированным отрядам. Среди таких боевиков оказалось немало бывших сотрудников российских спецслужб и кадровых военных, в том числе людей с боевым опытом в горячих точках и с уголовным прошлым. Зачастую эти граждане становились ключевыми фигурами в войсках сепаратистов, как, например, бывший офицер спецслужб Игорь Гиркин, ветеран Чеченской войны Арсений Павлов, позывной «Моторола», а также Александр Можаев, позывной «Бабай», который был обвинен прокуратурой Краснодара в покушении на убийство. Вербовка вооружения. Материальное обеспечение и переброска российских добровольцев на территорию Украины зачастую организовывались при непосредственном участии российских властей. Наемники. В августе 2014 года премьер ДНР Александр Захарченко заявил: «Мы никогда не скрывали, что среди нас много россиян, без помощи которых нам бы пришлось очень трудно, сложнее было бы воевать». По признанию Захарченко, среди сепаратистов находятся 3-4 тысячи российских добровольцев. Депутат Госдумы РФ, член Комитета по обороне Вячеслав Тетекин оценил количество добровольцев. принимавших и принимающих участие в боевых действиях в Донбассе, в 30 тысяч людей. Некоторые воевали там неделю, некоторые воевали несколько месяцев, но, по данным самих властей Донецкой и Луганской народных республик, через боевые действия прошло примерно 30 тысяч добровольцев, подчеркнул он. Этот же депутат внес на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении добровольцам статуса участников боевых действий со всеми соответствующими льготами. Процесс привлечения и отправки добровольцев в Донбасс организуется на базе лояльных Кремлю общественных организаций, в частности. Свою роль в этом процессе публично подтвердил руководитель Российского союза ветеранов и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Франц Клинцевич. Как свидетельствуют сами добровольцы, сборными пунктами для будущих боевиков зачастую являются военкоматы в российских городах. Российский гражданин, воюющий в рядах сепаратистов в Донбассе, в сентябре 2014 года подробно рассказал об организации процесса сбора добровольцев. По его свидетельству, вербовка россиян в ряды ополчения ДРИЛНР производится в российских городах через военкоматы, ветеранские и казаческие организации, которые организуют централизованный заезд боевиков в зону конфликта. Граждане, выражающие готовность ехать на территорию Украины самостоятельно, отправляются в индивидуальном порядке в Ростов-на-Дону, где им компенсируют стоимость билетов. Именно в Ростовской области организована материальная база и система подготовки боевиков перед тем, как они с оружием в руках оказываются в рядах сепаратистов. Направление, боевое задание и бронетехнику они получают непосредственно перед пересечением границы. Основной контингент — добровольцев. Бывшие военные и сотрудники правоохранительных органов, то есть люди, имеющие опыт обращения с оружием. Вербовщики стремятся набирать людей среднего возраста. Молодые люди не входят в приоритет вербовщиков, так как еще сохраняют сильную связь с родственниками. Гибель добровольца создает риски публичного выражения недовольства со стороны их родителей. Российские добровольцы в Донбассе получают материальное вознаграждение. Деньги на обеспечение бойцов поступают из российских фондов, которые наполняются при активной поддержке российских властей. По словам самих боевиков, средняя ставка добровольца составляет 60 тысяч рублей в месяц, хотя есть те, кто получает 80-90 тысяч, командиры, даже больше. Для сравнения, средняя заработная плата в России, по данным Минэкономразвития, в январе 2015 года составила 31,2 тысячи рублей. Срок своей службы добровольцы определяют сами, но минимальная продолжительность командировки — 1 месяц. Важное свидетельство представил вербовщик добровольцев из Екатеринбурга, руководитель фонда ветеранов спецназа Свердловской области Владимир Ефимов. Он подтвердил, что российские добровольцы, которые участвуют в боевых действиях в Донбассе, получают за это деньги. Есть нормативы по зарплате. 60-90 тысяч рублей в месяц получает рядовой состав, 120-150 тысяч — старший состав. Сейчас, говорят, до 240 тысяч зарплата выросла, заявил Ефимов. Он также сообщил, что в среднем боец с экипировкой и зарплатой обходится в 350 тысяч рублей в месяц. Кроме того, Ефимов подтвердил, что одним из способов отправки российских боевиков на территорию Украины являются так называемые гуманитарные операции. Фактически речь идет о том, что военное вторжение осуществляется под видом гуманитарных поставок. В первый раз ехали под видом Красного Креста. Получали от местного отделения бумаги, что мы сопровождение. Когда доехали, люди там остались. Им дали оружие и поставили боевые задачи. Сейчас также грузим ребят в машину с гуманитарной помощью и отправляем, рассказал Ефимов. Доброволец. Артём Исмыс, Санкт-Петербург, свидетельствует, что люди отправляются на Донбасс из разных регионов России, а уже на месте централизованно получают технику и обмундирование. Кто-то в своем, если удобный и привычный, но, как правило, всех переодевают в армейский, без всяких нашивок, опознавательных знаков и даже ярлыков-изготовителей. Оружие. Старое армейское, с советских еще складов. Никаких новейших снайперских винтовок, автоматов, которые не находятся на вооружении украинских силовиков, не выдают. Ныне закрытый региональными властями Томский телеканал. ТВ-2 6 декабря 2014 года продемонстрировал сюжет о проводах отряда местных добровольцев, уезжавших на войну в Луганск. Репортаж был сделан с места отправления автобуса с будущими боевиками ЛНР. Организовал отправку Всероссийский союз ветеранов Афганистана. По словам главы местного отделения этой организации Михаила Колмакова, подобные отряды отправляются на Донбасс из разных городов в Сибири. Снарядили томских добровольцев на деньги спонсоров, имена которых организаторы отправки предпочитают не афишировать. Собранные свидетельства подтверждают, что значительная часть российских боевиков в Донбассе была отправлена на территорию Украины организованно. Прошла соответствующее обучение и подготовку, получила материальное обеспечение, и сами добровольцы получают денежную компенсацию за участие в боевых действиях. В этом усматриваются признаки преступления, подпадающего под статью 359 Уголовного кодекса РФ. Действующее законодательство России позволяет идентифицировать так называемых российских добровольцев в Донбассе в качестве наемников. Уголовный кодекс РФ, в частности, гласит: наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. Впрочем, российские следственные органы преследуют исключительно тех граждан России, которые участвуют в боевых действиях на стороне украинских силовиков. Так, в октябре 2014 года было возбуждено уголовное дело против жителя Москвы Романа Железнова, который пополнил украинский батальон «Азов». Те же боевики, кто пополнил ряды сепаратистов, не испытывают в России проблем с законом. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, принимая участие в боевых действиях, не могут рассматриваться в качестве наемников. Кадыровцы. Заметную роль в вооруженных силах сепаратистов играет пополнение, прибывающее на территорию Украины из Чеченской Республики РФ. Эти люди идентифицируют себя в качестве сторонников президента Чечни Рамзана Кадырова и зачастую являются выходцами из подконтрольных ему силовых структур. 16 декабря 2014 года Рамзан Кадыров публично выразил готовность поехать в зону конфликта на востоке Украины, принять личное участие в боевых действиях. «Я намерен попросить у президента, чтобы он меня отпустил с должности, чтобы пойти в Донбасс защищать интересы именно тех граждан, которые сегодня воюют там, чтобы именно вот таких, как эти шайтаны, ловить и уничтожать, потому что у них чести и совести нет», — заявил Кадыров в эфире НТВ. Сам Кадыров на территории Украины так и не появился. Однако собранные свидетельства доказывают, что подготовленные в его силовых структурах боевики принимают активное участие в столкновениях в Донбассе. Первые прибывшие в зону конфликта группы кадыровцев вошли в состав сепаратистского батальона «Восток». Его командир Александр Ходаковский 1 июня 2014 года подтвердил, что весной под его началом с украинскими войсками сражались чеченцы, прибывшие из России. Впрочем, доказательства присутствия на территории Украины вооруженных чеченских боевиков появились еще накануне. Так, 26 мая 2014 года было обнародовано видео, снятое на митинге сторонников ДНР в Донецке. На площади припарковался грузовик, в котором около двух десятков вооруженных автоматами людей, преимущественно кавказской внешности. В разговоре с корреспондентом CNN один из них заявляет: «Мы кадыровцы». На уточняющий вопрос журналиста он подтверждает, что является выходцем из чеченских правоохранительных органов. 26 мая стало известно и о первых серьезных потерях среди чеченских боевиков, воюющих на стороне сепаратистов. В тот день подразделения ДНР предприняли штурм аэропорта Донецка, подконтрольного украинским силовикам. В ходе боев были уничтожены два грузовика КАМЭЗ, перевозивших боевиков. Об участии чеченцев в этих столкновениях свидетельствовал, в частности, врач-травматолог Денис Клосс, приехавший помогать сепаратистам из Чукотского автономного округа РФ. «Я был во втором грузовике с ранеными чеченцами. Нам мина попала под днище, нас перевернуло, оторвало передние колеса. Потом начался обстрел. Мы стали ловить машины на дороге, загружать туда раненых и отправлять в больницы», — рассказал он. Премьер-министр ДР Александр Бородай заявил, что среди погибших 26 мая было опознано 33 гражданина России. Бородай подчеркнул, что в рядах боевиков сражаются уроженцы Чечни, готовые защищать своих русских братьев. Мэр Донецка Александр Лукьянченко добавил, что в госпиталь после боя у аэропорта поступили 43 раненых, включая граждан, прибывших из чеченских городов Грозный и Гудермес. По свидетельству Клосса, после неудачного боя за аэропорт Донецка и значительных потерь, кадыровцы с такой войной дальше не согласились и уехали в Чечню. Эту информацию 1 июня 2014 года подтвердил и Александр Ходаковский. По его словам, воевавшие в батальоне чеченцы уехали, забрав своих раненых. Очередное массовое пополнение чеченских боевиков прибыло в Донбасс в августе 2014 года, когда началась масштабная операция российской армии, имевшая целью остановить наступление вооруженных сил Украины на позиции сепаратистов. 29 августа 2014 года было опубликовано видео, снятое одним из чеченских боевиков на российско-украинской границе накануне вторжения. На кадрах зафиксирован диалог боевиков на чеченском языке перед колонной танков и другой бронетехники. «Вот наша колонна. Не видно начала, не видно конца. И мы подготовились к вторжению. Аллаху Акбар», — говорит боевик в камеру. «Здесь есть и чеченцы, ребята. Вот эти танкисты, чеченцы. Идем вести войну, чтобы этих хохлов по всему миру разнести». «Иншаллах!» — отвечает механик-водитель в солнцезащитных очках, высунувшийся из люка танка. После публикации этого видео Борис Немцов направил официальные запросы в ФСБ России и Следственный комитет РФ с требованием провести проверку по факту незаконного пересечения границы вооруженными людьми. Однако ни один из органов не дал политику ответа. 30 августа обнародовано видео, также снятое одним из кадыровских боевиков во время зачистки города Горловка. На записи видно, как группа вооруженных людей в полной экипировке идет по улице и переговаривается на смеси русского и чеченского языков. «Группа зачистки», — комментирует оператор, снимающий действия боевиков на камеру. После подписания мирных соглашений в Минске 5 сентября 2014 года значительная часть кадыровских боевиков осталась на территории Донбасса, подконтрольной сепаратистам. Свидетельства присутствия вооруженных чеченцев в рядах сепаратистов продолжали появляться с системной периодичностью. 12 декабря 2014 года было обнародовано интервью чеченского боевика с позывным «Талиб», воюющим в Донбассе в рядах сепаратистов, в ходе которого он угрожал смертью украинскому депутату Игорю Мосейчуку за оскорбление в адрес Рамзана Кадырова.
«Он покойник!
Он приговор себе подписал», — заявил чеченец. «Мы, кадыровцы, помогаем здесь славянскому народу», — добавил он. 19 ноября 2014 года появились документальные свидетельства создания на территории Донбасса отдельного чеченского батальона «Смерть», сформированного из ветеранов силовых структур Рамзана Кадырова. Специальный корреспондент русского репортера Марина Ахмедова опубликовала заявление командиров батальона, сделанные на территории его базового лагеря в Донецкой области. Бойцы этого батальона, в частности, принимали участие в боях за Донецкий аэропорт и город Иловайск. Среди участников этого батальона, по признанию его командиров, 90% — бывшие сепаратисты, воевавшие против российской армии, но сложившие оружие по амнистии, и пополнившие после этого силовые структуры, подконтрольные Рамзану Кадырову. Личность одного из командиров батальона «Смерть» удалось установить. Балатханов Абти Денисалтанович, бывший командующий 3-й патрульной ротой в батальоне «Юг», ВВМ ВД Россиев, 4157 МПС. Введено. Чеченская Республика. Имеет звание майора МВД России. В феврале 2008 года указом Кадырова награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». 10 декабря 2014 года обнародовано видео, зафиксировавшее передвижение батальона «Север» на территории Донбасса. Один из командиров батальона с позывным «Стингер» заявляет о том, что батальон насчитывает около 300 бойцов по Донецкой области с минимальным боевым опытом — 10 лет. По его словам, до 70% боевиков — выходцы из спецназа, причем большинство из них имеют государственные награды. «Мы являемся солдатами российской армии и российских спецслужб, в основном ветераны боевых действий», — подчеркнул боевик. Также осенью 2014 года стало известно о другой организованной группе чеченцев, воюющей против украинской армии на востоке страны, отряде боевика с позывным «Дикий». В декабре 2014 года обнародовано интервью с Диким. По его словам, отряд базируется в городе Краснодон и обеспечивает его патрулирование. Боевик заявил, что будет рад приезду в Донбасс Рамзана Кадырова. «Если он приедет сюда, то нам месяца 3 хватит, чтобы наладить здесь порядок. Мы будем рады, если он сюда приедет». 7 января 2015 года Дикий и его боевики рассказали на видео дополнительные подробности о своем отряде. По словам Дикого, в его подчинении находятся в основном чеченцы. Отряд, в частности, принимал участие в боевых действиях у городов Краснодон и Счастье. Глава 6. ГРОС-200. Вооруженное противостояние в Донбассе с каждым днем увеличивает число жертв с обеих сторон. В апреле 2015 года Управление ООН по координации гуманитарных вопросов задокументировало смерть 6108 людей в зоне конфликта, причем в отчете отмечается, что эти данные сдержанные и не включают информацию о погибших в ходе обострения в январе-феврале 2015 года. С самого начала конфликта российские власти старательно скрывали данные о погибших на территории Украины гражданах РФ и тем более военнослужащих нашей страны, которые принимали участие в боевых действиях. Однако полностью утаить эту информацию оказалось невозможным. Так, 2 июня 2014 года фотожурналист Мария Турченкова опубликовала репортаж о пересечении Украино-российской границы фуры с пометкой «ГРУЗ-200», которая возвращала на родину тело 31 гражданина РФ, погибшего в мае при штурме Донецкого аэропорта. Российское гражданство погибших подтвердил, в частности, руководитель самопровозглашенной ДНР Александр Бородай. Фактически это стало первым документальным подтверждением участия граждан РФ в войне в Донбассе. Помимо гробов, Турченковой удалось зафиксировать на фото несколько справок Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы о смерти россиян, тела которых перевозили через границу. В частности, среди погибших значился Абросимов Юрий Федорович, 1982 года рождения. Задокументирована гибель Ждановича Сергея Борисовича, 1966 года рождения, который известен как инструктор Центра специального назначения ФСБ России в отставке, ветеран войн в Афганистане и Чечне. Незадолго до гибели в Донецке он проходил подготовку в тренировочном лагере в Ростовской области. Информация о погибших в Донбассе российских военнослужащих долгое время оставалась закрытой. Военные власти РФ объявляли убитых солдат погибшими на учениях в Ростовской области. Семьи погибших военных также старались не привлекать внимания к случившемуся. Как стало известно от источников Бориса Немцова, родственники погибших солдат в 2014 году получали крупные денежные компенсации, а также давали подписки о неразглашении. Первые свидетельства о погибших на территории Украины российских военных обнародовал псковский депутат Лев Шлосберг. Он сообщил, что 25 августа 2014 года под Псковом на погосте Выбуты похоронили двух военнослужащих. Леонида Юрьевича Кичаткина 30 сентября 1984 года, 19 августа 2014 года и Александра Сергеевича Осипова 15 декабря 1993 года, 20 августа 2014 года. Накануне похорон супруга Леонида Кичаткина Оксана рассказала о гибели своего мужа в социальной сети ВКонтакте.
«Жизнь остановилась!»
Лёня погиб. Похороны в понедельник в 10 часов утра отпевания в Выбутах. Кто хочет с ним попрощаться, приезжайте, всех рады будем видеть. В понедельник в 11 утра в Выбутах похороны. Орфография сохранена. Примечание, однако, вскоре эти сообщения были удалены, и вместо них появилась запись о том, что Кичаткин жив. «Мой муж жив и здоров, и сейчас отмечаем крестины дочери». Правдой оказалось первое сообщение, о чем свидетельствуют появившиеся в Выбутах могилы псковских десантников Леонида Кичаткина и Александра Осипова. Министр обороны Сергей Шойгу и командующий ВД Владимир Шаманов утверждают, что 76-я дивизия не принимала участия в боевых действиях на территории Украины и, соответственно, не понесла боевых потерь. Между тем, по свидетельству Шлосберга, хоронила погибших десантников именно дивизия. Кроме того, за неделю до похорон Владимир Путин наградил военнослужащих этой дивизии орденом Суворова за успешное выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом личным составом мужество и героизм. Вскоре Лев Шлосберг обнародовал новые доказательства, оказавшиеся в его распоряжении. Расшифровки разговоров военнослужащих после выхода из зоны боевых действий. Голос 2. Сколько человек погибло, ТОБ? Голос 1. Дадо, голос 2. Ты не знаешь вообще. Ну, человек 40, 50, 100, блин. Голос 1. 80. Голос 2. 80. Голос 1. Угу. Это вместе с Черехой. Голос 2. Это одну роту. Голос 1. Это вместе с Черехой, с промежицами все вместе. Голос 2. Потому что слух шел бы, что там 140 нах. Голос 1. Да. Может быть. Голос 2. Но это Сапскова. Голос 1. Ну не знаю, это вместе с промежицами, Черехой со всеми. Голос 2. Так подожди, смотри бы, как теперь вычислить, кто живой, кто мертвый. Голос 1. Списки. Ну в списке там человек 10 нас осталось в живых. После публикации этих материалов Лев Шлосберг подвергся нападению. Он был жестоко избит. 29 августа стало известно о гибели на территории Украины ульяновского десантника Николая Бушина. Информацию о смерти телеканалу «Дождь» сообщила его мать. Бушин служил в воинской части номер 73612, которая постоянно дислоцируется в Ульяновске, и был заместителем командира 4 взвода 4 роты 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ. Предположительная дата смерти Бушина — 26 августа 2014 года. В социальной сети ВКонтакте его сослуживцы, которые инициировали сбор средств для родственников Николая, написали о том, что он погиб, защищая границы нашей Родины. Важно отметить, что в украинском плену накануне гибели Бушина побывали двое десантников, служивших в его дивизии — Руслан Ахметов и Арсений Ильмитов. Дополнительные сведения об убитых на территории Украины российских военных удалось собрать журналистам издания РБК. Большинство погибших служили в 5 частях ВДВ, составляющих миротворческий корпус РФ общей численностью 5000 бойцов. Вот подтвержденные данные по погибшим. 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, дислоцированная в Ульяновской области. Погибли два контрактника Ильнур Кильченбаев из деревни Альмясово и Александр Белозеров из поселка Новая Майна. По данным родных, уехали на учения в Ростовскую область и погибли 25 августа. 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, дислоцированная в Ивановской и Костромской областях. Погибли контрактники Сергей Селезнев, похоронен 2 сентября во Владимире, и Андрей Пилипчук из Костромской области. В администрации Костромского кладбища РБ рассказали о захоронении трех погибших на Украине костромских военных. 26-летний Сергей Герасимов, 32-летний Алексей Касьянов и 27-летний Евгений Каменев погибли 24, 25 августа и 3 сентября. 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, дислоцированная в Псковской области. Помимо Леонида Кичаткина и Александра Осипова, о которых рассказал Шлосберг, РБК написала о гибели Антона Короленко-Воронеж, Дмитрия Ганина-Оренбург, Максима Мезенцева-Коми. 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, Новороссийск, погиб четинец Николай Шарабарин. 106-я гвардейская дивизия ВДВ, дислоцированная в Рязанской области, десантник по фамилии Максутов. Потери в Донбассе несли и мотострелковые бригады. 21-я из Оренбургской области, 9-я из Нижнего Новгорода, 17-я и 18-я из Чечни. Местные СМИ писали о том, что мотострелки Вадим Ларионов, Константин Кузьмин, Марсель Раптанов, Василий Караваев, Армен Даваян. Александр Воронов погибли либо на границе с Украиной, либо во время учений в Ростовской области. О похоронах солдата-срочника Василия Караваева сообщила газета «Авприкамье». Его привезли в село Кува Кудымкарского района 5 сентября. За несколько дней до этого в социальной сети появилось сообщение от Надежды Атиновой, которая рассказала, что ее двоюродный брат, 20-летний Василий Караваев, получил во время бомбежки 21 августа в Донецке ранение, от которого спустя 5 дней скончался в госпитале в Ростовской области. О жертвах в Донбассе среди российских военнослужащих заявили 2 члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам. Человека Элла Полякова и Сергей Кривенко. По их информации, там погибли более 100 военных. Это российские десантники, которые попали под обстрел 13 августа неподалеку от города Снежное в Донецкой области. Лев Шлосберг 16 сентября 2014 года направил депутатский запрос в Главную военную прокуратуру РФ, в котором задал вопросы о судьбе военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ. В своем запросе Шлосберг называет 12 имен десантников, факты гибели и захоронения которых точно установлены, а причины и обстоятельства нет. Это военнослужащие разных частей, относящихся к 76-й Псковской дивизии ВДВ. Александр Баранов, Сергей Волков, Дмитрий Ганин, Василий Герасимчук, Алексей Карпенко, Тлеужан Кенебаев, Леонид Кичаткин, Антон Короленко, Александр Куликов, Максим Мезенцев, Александр Осипов, Иван Сокол. В ответ Главная военная прокуратура сообщила Шлосбергу, что обстоятельства гибели военнослужащих установлены. Они погибли вне мест постоянной дислокации. Нарушений законов органами военной прокуратуры не выявлено. Семьи погибших получают социальную поддержку. А раскрытие других запрошенных сведений невозможно, так как они составляют государственную тайну. 27 января 2015 года официальный запрос на имя генерального прокурора РФ направил и Борис Немцов. Он потребовал проверить информацию о гибели на территории Украины российских военнослужащих. Ровно через месяц Борис Немцов был убит, а Генеральная прокуратура так и не ответила на запрос политика. Глава 7. Военторг Владимира Путина. Выступая перед журналистами 4 марта 2014 года, Владимир Путин опроверг участие военных из России в блокировании украинских частей на территории полуострова Крым. По словам президента, эти действия осуществляли исключительно силы местной самообороны. А форма вооруженных людей была похожа на российскую в связи с тем, что она свободно продается в магазинах. Такую форму, по словам Путина, можно приобрести в любом военторге. Спустя год президент России публично опроверг собственные слова и подтвердил участие российских военных в блокировании крымских объектов накануне референдума о присоединении полуострова к РФ. Однако афоризм о военторге Путина продолжает оставаться актуальным до сих пор в связи с тем, что с весны 2014 года на восток Украины стали массово поступать российское оружие и бронетехника, активно используемые против украинских силовиков. Сегодня так называемые ополченцы Донбасса имеют широкий ассортимент вооружений, включая танки, самоходные артиллерийские установки, системы залпового огня и самое разнообразное стрелковое оружие. Российские официальные лица отрицают факт поставок военной техники в Донбасс. Лидеры сепаратистов заявляют, что вооружение и военная техника так называемых ополченцев являются трофейными и захвачены в боях у украинской армии. Но собранные свидетельства опровергают эти заявления. Идентификация техники, которая поступает на вооружение сепаратистов из частей армии РФ, осложняется тем, что и российская, и украинская армии используют в основном старое советское вооружение и военную технику. Смена маркировки и номерных знаков зачастую ликвидирует возможность доказать причастность техники к вооруженным силам РФ. Но даже несмотря на это, доказательств отправки российского вооружения в Донбасс более чем достаточно. В протоколе к Минским мирным соглашениям от 19 сентября 2014 года, подписанном членами контактной группы, в которую входил российский посол в Киеве Михаил Зурабов, содержится требование отвести от линии соприкосновения сторон артиллерийские системы калибром свыше 100 мм на удаление их максимальной дальности стрельбы, в частности, «Торнадо-Г» — 40 км РАЗО, «Торнадо-У» — 70 км РАЗО, «Торнадо-С» — 120 км. Упоминание о «Торнадос» появилось и во вторых Минских соглашениях, которые, как известно, были разработаны в результате ночных переговоров лидеров Германии, Франции, Украины и России. Соглашения Минск-2 предполагают, в том числе, отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских. Систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадос». Подписывая эти документы, представители российского государства фактически официально признали факт направления военной техники на территорию Украины. Дело в том, что унифицированная система залпового огня «Торнадо» в буквы «ГС» указывают, что конкретная модификация имеет калибр, соответствующий РСЗО. «Град», «Смерч» и «Ураганг» разработана в России и не поставлялась ни в одно иностранное государство. Более того, согласно открытым источникам, на вооружение российской армии была в 2012 году принята лишь РСЗА «Торнадо-Г». РСЗО «Торнадо-С», упомянутое во втором Минском соглашении, вероятно, существует лишь в виде экспериментальных разработок. И это оружие не просто оказалось в руках сепаратистов, но и было вписано в международное соглашение, заключенное Владимиром Путиным. В то же время характер боевых действий и их интенсивность не допускают иного варианта, кроме постоянного обеспечения сил сепаратистов боеприпасами с территории России. Бывший министр обороны, самопровозглашенный ДНР Игорь Гиркин заявил, что в феврале в ходе завершения Дебальцевской операции один догневой дивизион сепаратистов расходовал около 150 тонн боеприпасов в сутки. Для транспортировки такого объема требуется примерно 50 грузовиков. Это подтверждается нормативами расхода боеприпасов. Например, одна установка «Град» залпом выстреливает 36 снарядов, каждый из которых весит 56,5 килограмма. Таким образом, один общий вес боеприпасов для одного залпа составляет более 2 тонн. Обычно одна машина сопровождения берет 1,5 боезапаса. Аналогичная ситуация с боеприпасами для танков. Вес одного боекомплекта для танка — чуть больше тонны. В случае интенсивных боевых действий, как это было в районе Дебальцево в начале 2015 года, такой боекомплект расходуется за день. Остается определить, сколькими танками и РСЗО располагают сепаратисты. По оценке эксперта Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, после первых Минских соглашений в вооруженных формированиях ДРЭ и ЛНР было зафиксировано наличие без учета потерь 83 танков, 83 БМП и БМД, 68 БТР, 33 САУ, 31 буксируемого орудия, 11 РЗО, 4 ЗРК-3, Стрела-10, 1 ОСА. Из этого количества, по данным эксперта, 23 танка, 56 БМП и БМД, 26 БТР, 19 САУ, 17 буксируемых орудий. 2 РСЗЭ были захвачены сепаратистами у вооруженных сил Украины. Храмчихин допускает, что остальное вооружение было получено боевиками из России, но не исключает также версию, что техника могла быть куплена сепаратистами в результате коррупционных сделок с украинской стороной. Как бы то ни было, речь идет об обеспечении боеприпасами минимум 8 десятков танков, дюжины РСЗО, 2 десятков самоходных артиллерийских установок. Даже если согласиться с гипотезой, что сепаратисты воюют на трофейной технике и купили вооружение у коррумпированных украинских военных, невозможно представить, как в разгар боевых действий караваны грузовиков свободно передвигаются туда и обратно через линию фронта. Многочисленные факты поставок разного вида российских вооружений на украинскую территорию приводятся в докладе исследовательской службы по вооружениям ARES. Например, в докладе фигурируют выстрелы к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, из маркировки которых следует, что они произведены на заводе имени Дегтярева в Коврове в 2001 году. Сообщается также, что в руки украинских военных попал ручной огнемет МРООА, оснащенный термобарическим боеприпасом гранатой объемного взрыва. Это российское оружие никогда не продавалось другим государствам. Доказано присутствие в Донбассе танков Т-72-3. Эта последняя модернизированная модель довольно старого танка была завершена в России в 2013 и никогда не поставлялась на экспорт. В частности, подтверждение наличия у сепаратистов танка Т-72-3 датируется 27 августа 2014 года, когда было опубликовано видео, на котором украинские военные демонстрируют захваченный под Иловайском танк Т-72-3 и обнаруженные в нем документы, подтверждающие принадлежность данного танка российской армии. Еще одним свидетельством присутствия российской техники на территории Украины стала видеозапись, сделанная в городе Луганске, который находится под контролем сепаратистов. В середине февраля 2015 года видеорегистратор зафиксировал на улице обороны передвижения самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-С1». Данный комплекс является разработкой российской военной промышленности и экспортируется в некоторые страны мира. Однако, кроме России, ни одна из стран, имеющих на вооружении ЗРПК «Панцирь-С1», не граничит с Украиной. Совершенно очевидно, что эта техника могла поступить в Донбасс только через российско-украинскую границу. Таким образом, несмотря на официальные опровержения Кремля, российские вооружения поступают в распоряжение сепаратистов и активно используются против украинской армии. Поставки вооружений в зону конфликта невозможно рассматривать иначе, как военное вмешательство в дела соседнего государства. Глава 8. Кто с Бен Боинг? 17 июля 2014 года в районе вооруженного противостояния на востоке Украины был сбит Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Место крушения. Восток Донецкой области Украины в районе села Грабово недалеко от города Торез. Все находившиеся на борту 298 людей, 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Внезапная, с взрывообразным разрушением, гибель самолета над районом боевых действий с первых часов сделала очевидным, что Боинг был сбит. А не потерпел катастрофу из-за отказа техники, либо человеческого фактора ошибки пилота или наземных служб. Заявление сепаратистов. Российские СМИ с самого начала боевых действий в Донбассе регулярно сообщали о том, что сепаратисты успешно сбивают самолеты и вертолеты украинской армии. Всего с мая по 17 июля 2014 года были сбиты 4 вертолета 2 и 5 мая, Ми-24, 29 мая, Ми-8, 24 июня, Ми-8 и 3 самолета 6 июня, Ан-30, 14 июня, Ир-76, 14 июля, Ан-26. 17 июля, в день катастрофы Boeing 777, государственные информагентства Итертас и РЭ новости заявили, что ополченцы сбили самолет Ан-26 в районе города Торез. Министр обороны, самопровозглашенный ДНР, Игорь Гиркин-Стрелков вечером того же дня сообщает в социальных сетях, что ополченцы сбили самолет. И боевики, и российские СМИ называют место его крушения район города, Торез Донецкой области, и время падения самолета около 16:00 по местному времени, которые точно совпадают с местом и временем катастрофы малазийского Boeing 777. Все они идентифицируют сбитый самолет как украинский Ан-26. Однако к вечеру, когда реальная картина случившегося проясняется, подобные заявления прекращаются. Незадолго до крушения самолета кремлевские СМИ, НТВ, Россия-24 и другие 107 проинформировали российскую аудиторию, что у боевиков Донбасса появились зенитно-ракетные комплексы «Бук». В интервью агентству Рейтер об этом в частности, рассказал один из лидеров сепаратистов Александр Ходаковский. На следующий день Ходаковский сказал, что он такого не говорил. Рейтер. Пришлось обнародовать аудиозапись, которая подтвердила заявление сепаратиста. Боевики в Донбассе действительно получили в свое распоряжение комплексы. БУК. Косвенно вину террористов за сбитый Боинг признал представитель России ВОН Виталий Чуркин. Люди с востока Украины говорили, что они сбили военный самолет. Если они считали, что сбили военный самолет, это был конфуз. Если это был конфуз, это не был акт терроризма, сказал Чуркин. Как заметали следы? После гибели Boeing российские СМИ начали озвучивать одну за другой различные версии случившейся трагедии. По сути, кремлевская пропаганда дала старт информационной спецоперации, направленной на создание своего рода дымовой завесы вокруг расследования причин крушения малазийского самолета. Целью спецоперации, судя по всему, стало сокрытие причастности к трагедии сепаратистов, вооруженных российским зенитно-ракетным комплексом. Через 4 дня после крушения Первый канал российского телевидения озвучил версию Генштаба, что Боинг был сбит украинским штурмовиком Су-25. Эту гипотезу опроверг эксперт по эффективности авиационных комплексов Вадим Лукашевич. Су-20. Это штурмовик, идеология этой машины. Работа по земле, непосредственная поддержка войск на поле боя. Сбивать самолет на высоте 11 тысяч секунд Су-25. Это просто несерьезно. На мой взгляд, это несостоятельно. Более того, я хотел бы посмотреть на тех очевидцев, которые видят с земли самолет размером 15 метров, находящийся на высоте 11 тысяч метров, и безошибочно определяют его марку. Генеральный конструктор самолета Су-25 Владимир Бабак назвал версию, о том, что малайзийский Боинг 777 был сбит штурмовиком Су-25, попыткой спрятать концы в воду. По словам создателя самолета Су-25, штурмовик мог бы атаковать Боинг на высоте 3-4 тысяч метров, но сбить самолет, летящий на высоте 10 500 метров, Су-25 не в состоянии. Еще одну резонансную версию озвучил одиозный кремлевский пропагандист Михаил Леонтьев. В программе «Однако» на Первом канале 14 ноября он заявил, что в его распоряжении оказался сенсационный снимок, предположительно сделанный иностранным спутником-шпионом в последние секунды полета малайзийского Боинг 777 над Украиной. Это фото, по мнению Леонтьева, подтверждало, что Боинг был сбит преследовавшим его реактивным истребителем МиГ-29. Фото растиражировали многие российские СМИ, но этот снимок оказался подделкой. Экспертами было выявлено несколько признаков фальсификации. Общий план сделан из снимков Google Maps от 28 августа 2012 года, а для ZUAM взяли фотографию Яндекс.Карт 2012 года. В коллаже было использовано фото военного самолета, похожего на Су-27, а в репортаже Первого канала упоминается МиГ-29. Не совпадает с реальным и место инцидента. На фото Первого канала виден аэропорт Донецка, а Боинг был сбит примерно в 50 километрах от него. Время, указанное на поддельном коллаже Первого канала, UUTC, это всемирно скоординированное время, время по Гринвичу. На снимке оно указано как 1:19:47. На самом же деле в это время над Украиной была ночь. А малайзийский Боинг 777 был сбит в 16:20 по местному времени. Попытки Кремля повлиять на общественное мнение и запутать расследование, впрочем, не помешали установлению реальных причин трагедии. Расследование. Страны, потерявшие своих граждан в этой трагедии, как никто другой, заинтересованы в установлении истины и определении виновных. Кроме официального расследования обстоятельств трагедии, европейская общественность и СМИ провели собственные независимые расследования, сбор улик и опрос очевидцев. По данным Организации журналистских расследований «Коррект» и озвученным в январе 2015 года 115, пассажирский Boeing 777 рейса MN-17 малайзийских авиалиний потерпел катастрофу в результате выстрела зенитно-ракетного комплекса «Бук-Мадин». Опираясь на показания военного эксперта, журналисты сделали вывод, что пассажирский самолет никак не мог быть сбит истребителем. Исследователи при помощи анализа фото и видеодокументов, опроса свидетелей и осмотра на местности отследили перемещение ЗРК «Бук-Бук-М1», из которого был сбит «Боинг», и пришли к выводу, что комплекс был доставлен из российского города Курск. На позиции, с которых обстреляли самолет «Бук», доставили военные 53-й зенитно-ракетной бригады с целью защиты российских танковых дивизий, воевавших без опознавательных знаков на украинской территории. На вопрос расследователей, кто мог выпустить ракету из «Бука», все эксперты, в том числе и бывшие солдаты 53-й бригады ПВО в Курске, ответили, что сепаратисты не в силах использовать «Бук». Нет сомнений, что приказ стрелять по MH17 отдал российский офицер, резюмируют авторы расследования. В марте 2015 года было опубликовано сразу несколько исследовательских материалов, подтверждающих, что Боинг был сбит с ЗРК «Бук» с территории, контролируемой сепаратистами. В частности, журналисты немецких телеканалов «Добел», «UDR» и «ТВК», а также газеты и «Суддеутска Зайтен» побывали близ города Снежное, в месте предполагаемого запуска ракеты ЗРК «Бук-М1», и опросили местных жителей. Свидетели заявили, что 17 июля они не наблюдали пуск именно зенитной ракеты с земли, но раньше они боялись об этом говорить, потому что им бы не поверили. Слова одного из очевидцев. «Был слышен взрыв со стороны Степановки». затем шипение и потом взрыв в небе. Предположительное место пуска ракеты было перепахано. Документальным подтверждением того, что малазийский «Боинг» сбит ракетой класса «Земля-воздух», запущенной с установки «Бук», расположенной на территории, подконтрольной сепаратистам в Донецкой области, является фотосъемка, сделанная жителем города Торрес приблизительно через 3-4 минуты после запуска ракеты. На фотографиях запечатлен инверсионный след от ракеты на самом раннем, стартовом участке ее траектории. Данный след, описываемый как столб дыма, видели многие местные жители. Это подтверждается свидетельствами, собранными корреспондентом агентства Reuters у жителей поселка Красный Октябрь, над головами которых прошла только что запущенная ракета. Свидетельства эти прямо на месте. Поговорить с местными жителями стало возможным после того, как поселок оказался вне зоны активных боевых действий. Через несколько часов после катастрофы «Боинга» в социальных сетях появилась фотография со следом от запуска ракеты авторства одного из местных жителей. Фотография была подвергнута тщательной экспертизе в сообществе журналистов-расследователей «Беллингкэт», выводы которой свидетельствуют о ее несомненной подлинности. В частности, был опровергнут ключевой тезис, ставящий под сомнение подлинность фото — цвет неба на изображении. Место падения самолета, где была зафиксирована облачность, отстоит от точки, в которой помещался фотограф, примерно на 15 километров, а зона, на которую направлен объектив фотографа, еще на 20 километров. На таком расстоянии облачность над двумя пунктами запуска ракеты и падения самолета могла быть совсем не одинаковой. Тем более, что спутниковая метеорологическая съемка этой части Восточной Украины показывает. Донецк и его пригороды находились в тот день на краю большого облачного фронта, и погода там могла быть очень переменчива. Российскому журналисту Сергею Пархоменко удалось найти автора вышеупомянутого фото и получить от него оригинал снимка. При осмотре JPEG-файла, а тем более исходных NEF-файлов в RAW формате, становится ясно, что никаких разводов и клякс, показавшихся такими подозрительными скептикам, на изображении нет. Весь этот мусор получился при сжатии полноразмерных файлов до формата, необходимого для фотографии закачки в Twitter. В оригинале фото гораздо светлее того варианта, который был опубликован 17 июля 2014 года. Притемнили его перед публикацией в Твиттере, чтобы сделать более заметной полосу дыма в середине кадра. Об обстоятельствах съемки автор фотографии сообщил Сергею Пархоменко следующее. Днем, будучи в собственной квартире в доме на окраине Тореза, услышал грохот, гораздо более сильный, чем уже привычные звуки работающей артиллерии, минометных разрывов или залпов града. Подбежал к окну и увидел, что ветер медленно размазывает дымный след над горизонтом. Фотокамера лежала на подоконнике. Схватил ее и бросился по лестнице на крышу, чтобы снять оттуда. Щелкнул в первый раз. Увидел, что прямо поперек кадра тянутся электрические провода. Выкрутил зум на максимум и снял второй раз. Потом повернулся и увидел с другой стороны, на севере, то есть как раз в направлении Грабова, столб густого черно-синего дыма. Решил, что ракета попала в какую-нибудь бензоколонку или цистерну с мазутом. Полез на другую сторону крыши, чтобы снять оттуда, где не мешают провода и антенны. Минуты три перелезал. Потом сделал третий снимок. О том, что на третьем снимке дым от только что упавшего самолета, не догадывался. Никакого самолета не видел. Поэтому и не стал снимать дальше. Если бы знал, что за событие попало в кадр, снимал бы, конечно, еще. Но о том, что именно случилось, узнал только через пару часов. Тогда же отправил кадры приятелю, а тот выложил в Твиттер. В системной информации, содержащейся в переданных автором фото NEF-файлах, действительно нашлись все необходимые сведения об использовавшейся камере, ее настройках и экспозиции, а также о времени съемки этих кадров. Фото 1. 2014. 7. 17. 16. 25. 41,50. Фото 2. 2014, 7, 17, 16, 25. 48,30. Фото 3. 2014, 7, 17, 16, 30. 6,50. Это. Соответственно, через 6 и через 10 минут после времени, которое официально считается моментом гибели Боинга MH17. Переданные фотографом снимки содержат достаточно деталей и для того, чтобы надежно привязать точку съемки к реальной местности. На первом фото, представляющем более широкий угол зрения, легко выделяется множество таких деталей. Следующий шаг анализа — попытка опознать эти характерные детали на виде сверху, то есть на кадрах спутниковой съемки. Таких кадров в нашем распоряжении довольно много, и они сделаны в очень хорошем, подробном разрешении и доступны, в частности, пользователям программы Google Earth. Вот фрагмент спутниковой съемки, на котором прекрасно видны все отмеченные на двух фотографиях ориентиры. Точкой здесь отмечена исходная позиция автора фотографии, указанная им самим. И действительно, на спутниковой съемке можно найти все, что попало в объектив. Ферму, отдельные деревья, два дачных поселка, линии низких и высоких опор электропередачи. Хорошо опознаваемый террикон, все ориентиры обозначены тут теми же буквами, что и на исходных фотографиях. Это доказывает, что автор фотографии точно указал свое местоположение. Таким образом, появляется возможность прочертить воображаемую ось зрения, по которой фотографу был виден черный дым, поднявшийся над предполагаемой точкой старта и постепенно сносимый ветром вправо. На фотографиях мы видим его приблизительно в направлении средней опоры высоковольтной ЛЭПП, той, которая обозначена у нас литерой М. Эту линию X, ой, можно прочертить на спутниковой карте от точки съемки через высокую электрическую мачту. Для сравнения, она отмечена и на фотографиях с размеченными ориентирами. Логичный вывод. Именно на этой оси или совсем рядом с ней находится точка, откуда была запущена ракета, поразившая Боинг. С большой долей вероятности установка «Бука», совершившая роковой выстрел, была расположена на этом участке. Это вытянутое поле возле дороги. У левого края хорошо заметные следы от маневров какой-то тяжелой техники и рядом большой кусок обгорелой черной земли, частично уже запаханной. Такая позиция удобна для размещения ракетной установки. Прямо с дороги имеется съезд через неширокую, но густую лесополосу, которая скрывает поле от посторонних глаз. И еще одна деталь. Дорога эта ведет в поселок Снежное, где июля 2014 года была многократно сфотографирована и снята на видеоустановка «Бук». 30 марта 2015 года международная следственная группа, состоящая из специалистов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, проводящая уголовно-правовое расследование по сбитому 17 июля 2014 года, рейсу МН-17 сделала заявление о том, что, вероятно, является версия о поражении «Боинг» ракетным комплексом «Бук», который пришел из России и был под контролем сепаратистов. Глава 9. Кто управляет Донбассом? В апреле 2014 года Донецкая и Луганская народные республики провозгласили свою независимость и заявили о выходе из подчинения украинским властям. Однако заявленный суверенитет — не более чем декларация. Фактически ДНР и ЛНР находятся под внешним управлением официальной Москвы, и ключевые решения в них зависят от российских чиновников и политтехнологов. При этом юридически Кремль так и не признал суверенитет самопровозглашенных республик и по-прежнему официально считает их территорию, частью Украины. После референдума о независимости ДНР в мае 2014 года в ее структуре были сформированы органы власти. Ключевую позицию в руководстве Донецкой республики занял гражданин России, москвич Александр Бородай, который возглавил Совет министров ДНР. Аналогичную должность в ЛНР занял другой российский гражданин, Марат Баширов, политтехнолог, сотрудничавший с правительством РФ. Ранее на территории Украины появились и другие российские граждане, сыгравшие ключевую роль в организации вооруженного сопротивления местной власти в Донбассе. В частности, широкую известность приобрел отставной офицер российских спецслужб Игорь Гиркин-Острелков, который успел поучаствовать в операции по присоединению Крыма к РФ и создал вооруженный сепаратистов в городе Славянск, некоторое время удерживая его под контролем и отбивая атаки украинских силовиков. Бородай и Гиркин знакомы не первый год. В свое время Гиркин возглавлял службу безопасности в инвестиционном фонде «Маршал Капитал», принадлежащем российскому бизнесмену Константину Малафееву. В то же время консультантом этого фонда работал и Александр Бородай. Правоохранительные органы Украины считают Малафеева одним из основных спонсоров боевиков на востоке Украины. В июле 2014 года против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Статья 260 УК Украины. Бородай и Гиркин приехали в Донбасс в начале мая после присоединения Крыма к РФ. При этом Бородай не скрывал, что регулярно бывает в Москве и координирует свою деятельность на территории Украины с российскими чиновниками. 16 июня 2014 года он прямо заявил: «Смею заверить, что в российском руководстве абсолютно правильно понимают, как можно решить проблемы ЭДНР, и готовы способствовать этому на очень высоком уровне. Я также давно знаю и уважаю помощника президента Владислава Суркова, который всегда оказывает ДНР серьезную поддержку. Без преувеличения, Сурков — наш человек в Кремле. То, что кадровые решения в ДНР зависят от московских чиновников, подтверждает и другой факт. 18 июля 2014 года подал в отставку с поста председателя Президиума Верховного Совета ДНР Денис Пушилин. Вице-спикер республиканского парламента Владимир Макович, комментируя отставку коллеги, подтвердил, что заявление Пушилиным было написано из Москвы. Кадровыми резервами для ДНР и ЛНР зачастую служили общественно-политические проекты, напрямую связанные с Кремлем. Например, пост замминистра энергетики ДНР занял Леонид Симунин, ранее работавший с прокремлевской организацией «Местные» и фигурировавший в показаниях участников неонацистской группировки «Борон», совершивших ряд резонансных убийств и считавших, что это делается с санкцией Кремля. В правительственных структурах ЛНР также работал политтехнолог Павел Карпов, ранее сотрудничавший с администрацией президента РФ по линии кураторства националистических организаций. Важные свидетельства о роли Кремля в кадровых решениях ДНР и ЛНР дал Игорь Гиркин, занимавший в мае-августе 2014 года пост министра обороны так называемой Донецкой республики. Он прямо говорит, что ушел из руководства ДНР в результате давления Кремля. «Не могу сказать, что я ушел добровольно. Мне пригрозили тем, что прекратятся поставки из России, а без поставок воевать невозможно». В Кремле восторжествовала политическая линия, ориентированная на мирные переговоры, и для этого требовались люди сговорчивые. А я никакой сговорчивости не проявлял и потому их требованиям не соответствовал. Вот и был вынужден оставить свой пост, заявил Гиркин в январе 2015 года. При этом он уточнил, что куратором кадровых и политических вопросов в Донбассе в Кремле является бывший замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков, также покинувший руководство ДНР в августе 2014 года. Александр Бородай объяснил свою и Гиркина отставки следующим образом: «Я сам стал ярым сторонником отхода Стрелкова из ДНР, так как понимал, что будет наступать период, когда возникнет хрупкая видимость мира, и такие люди, как я или Стрелков, будут уже не нужны. Представьте себе, как бы выглядело, если бы я ставил свою подпись на Минских соглашениях уроженец города Москвы. Та политическая конструкция не должна была существовать долго. Мы сделали свое дело, мы помогли ДНР и в конце концов ее покинули. Внешнее управление из Москвы однако не способствует наведению порядка на территории самопровозглашенных республик, где процветают коррупция и произвол. ДРЛНР сотрясают крупные скандалы, связанные с распределением гуманитарной помощи из России. Командиры и местные жители в один голос говорят, что конвои разворовываются, причем в колоссальных масштабах. Если собрать общую информацию, то получится, что разворовали большую часть, чуть ли не 9 конвоев из 10. Причем, если в Донецке и Луганске люди что-то еще получали. Примерно пакет в месяц, и только строго ограниченному количеству людей, старикам старше 70 или многодетным матерям, то до небольших городов не доходит ничего. Алексей Мозговой сидит в Волчевске. Они ничего не получили от гуманитарных конвоев. Павел Дрёмов в Первомайске тоже ничего не получал. Я имею в виду, не получали простые люди и учреждения. Ситуация ужасная. При этом есть свидетельство продажи гуманитарной помощи на рынках, рассказал координатор фонда помощи Донбассу Глеб Корнилов. Кроме того, в ЛНР зафиксированы случаи народных судов, которые действуют вне, даже спорного, но хоть какого-то процессуального поля, в котором работают суды официальные. Еще осенью 2014 года стало известно о том, что в городе Алчевске примерно 300 местных жителей голосованием приговорили одного, подозреваемого в изнасиловании, к смертной казни, а второго — к отправке на фронт. В январе 2015 года появилось еще одно свидетельство того, как на самом деле устроено взаимодействие народных республик на востоке Украины с Кремлем. Сергей Данилов, эксперт рабочей группы по созданию денежной системы ДНР, провел в Москве встречу с людьми, поддерживающими независимость Донбасса. Кто ответит на вопрос, сколько у Кремля башен? Парадоксальная ситуация. Приехала сюда рабочая группа, вот в ней был Борис Литвинов, будущий председатель Верховного Совета ДР. Он трижды встречался с Сурковым и считал, что этот государственный муж имеет право быть куратором Новороссии. Все к нему ездят на поклон. Там мы приехали, и нам задают вопрос. А он вам показал, что у него есть полномочия? Нет, не показал. А показал документ, что у него есть такие формальные должностные обязанности? Нет, не показывал. А ведь формально у него другой сектор. Он курирует Абхазию и Южную Осетию, говорит Данилов. Это выступление записано на видео и опубликовано. Нет сомнений, что именно Владислав Сурков играет одну из ключевых ролей в процессе внешнего управления народными республиками, осуществляемого Кремлем. Формально он отвечает за вопросы сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией. Но еще при назначении осенью 2013 года Суркова на пост помощника президента стало известно, что в круг его интересов войдет и Украина. Представители ближайшего окружения Суркова, в частности, неоднократно видели в Киеве во время революционных событий на Майдане. Более того, глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в годовщину расстрела киевского Евромайдана снайперами прямо обвинил Суркова в руководстве этой операцией. Кремлевская политика в отношении ДНР и ЛНР крайне закрыта и непрозрачна. Однако факты прямого регулирования политики этих якобы независимых республик скрыть невозможно. Фактически речь идет о создании на востоке Украины псевдогосударств, управляемых из Москвы и, по сути, являющихся механизмом давления на официальный Киев. Важное свидетельство причастности Владислава Суркова к решениям внутри ДНР и ЛНР обнародовал специальный корреспондент и Коммерсант. Андрей Колесников, рассказывая о переговорах в Минске 12 февраля 2015 года, на которых присутствовали Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко. Согласование условий прекращения огня в Донбассе продолжалось всю ночь. При этом официально представители народных республик в них не участвовали, ожидая итогов за дверью. Из статьи Андрея Колесникова в «Коммерсант» на следующий день после переговоров. Оставалось, казалось, мелочь. Надо было завизировать комплекс мер у лидеров Дэра и ЛНР Александра, Захарченко и Игоря Плотницкого, которые ждали именно этого момента в дипсервис-холле, где в это время заседала контактная группа. С этой целью в дипсервис-холл отправился помощник президента России Владислав Сурков. Я видел, как он вышел из переговорной и направился к выходу. В тот момент еще не было понятно, куда это он, но уже было ясно, что события начинают развиваться со все возрастающей скоростью. И тут из переговорной вышел президент Украины. Он был чем-то очень недоволен. Потом-то выяснилось, чем. Александр Захарченко и Игорь Плотницкий категорически отказались ставить свои подписи под документом. Кроме всего прочего, подписание могло означать и их политическую, да и не только политическую смерть. Да что там говорить. Этим документом рисковали все участники процесса. Это был полный провал переговоров. 14 часов демонстративно потраченного впустую времени. В 10:40 Владислав Сурков вернулся во Дворец Независимости и поднялся на третий этаж, где в это время находился Владимир Путин. Туда же через некоторое время поднялись и Франсуа Олланд, и Ангела Меркель. Они узнали о решении лидеров ополчения. Что же в это время происходило на третьем этаже? Мне удалось реконструировать эти события. По данным, Владимир Путин сказал коллегам, что надо объяснить Александру Захарченко и Игорю Плотницкому, почему они не правы. «Я на них давить не могу», — несколько раз повторил он. Но что же это еще было тогда? Ангела Меркель предложила все объяснить лидерам ДНР и ЛНР при помощи открывающегося в Брюсселе Совета министров ЕС. Она сказала, что ополченцам надо заявить. У них 1,5 часа времени. Не позже этого срока лидеры Франции и Германии уедут и больше никогда не вернутся, и никакие переговоры ни о чем будут невозможны. Нужно было, чтобы и российский лидер подтвердил это. И он подтвердил. Так они и ждали. Владимир Путин вышел и снова вошел в переговорную, когда до истечения срока ультиматума оставались 2 минуты. Он сказал, что звонил Владислав Сурков и рассказал. Они все подписали. Глава 10. Гуманитарная катастрофа. Вмешательство Путина и российских войск в конфликт на востоке Украины превратило часть территории соседнего государства в военную зону. Донбасс в 2014-2015 годах — это безнаказанные убийства, сотни тысяч беженцев, разрушенная инфраструктура и крах социальной системы. Украинские и российские власти, а также представители международного сообщества все чаще характеризуют ситуацию в Донбассе как гуманитарную катастрофу. За время боевых действий на востоке Украины с территории, которую контролируют сепаратисты, а также из прифронтовых городов, было вынуждено уехать множество местных жителей. По официальной статистике Федеральной миграционной службы РФ, с апреля 2014 по январь 2015 годов в Россию перебрались более 800 тысяч граждан Украины. Более 900 тысяч жителей Донбасса были вынуждены бежать от обстрелов и голода на безопасные территории Украины, по данным местных властей. Многим из беженцев уже некуда возвращаться из-за разрушений, которыми подверглись города и села в зоне конфликта. Украинские власти оценивают масштаб разрушений в результате боевых действий в Донбассе в 4,6 миллиарда гривен, более 200 миллионов долларов США. Без жилья, воды, газа и электроэнергии остается около 104 тысяч жителей Донецкой области. Объекты инфраструктуры, линии электропередач, местные газопроводы и водопровод подвергаются систематическому разрушению. Регулярно приходят сообщения о гибели рабочих из ремонтных бригбригад, восстанавливающих инфраструктуру на занятой сепаратистами территории. Дорога в безопасное место на территории Украины для беженцев зачастую полна смертельных опасностей из-за отсутствия гуманитарных коридоров. Так, 18 августа 2014 года в результате обстрела колонны беженцев со стороны сепаратистов погибло 15 мирных жителей. Колонна под белыми флагами вывозила беженцев из населенных пунктов Хрещеватая и Новосветловка. С территории сепаратистов по автомобилям был нанесен огневой удар из минометов и системы «Град». Практически на всей территории Донбасса сегодня установлены многочисленные блокпосты. Однако, если блокпосты, установленные украинскими военными, хоть и допускают злоупотребления, но все же регулируются законодательством страны, то аналогичные укрепленные позиции, выставляемые сепаратистами, по сути, находятся вне правового поля и единого командного центра. Это дает широкие возможности для произвола, ограничение проезда для лиц, пытающихся покинуть зону боевых действий, поборы бизнесменов, неконтролируемое насилие со стороны боевиков по отношению к гражданским лицам, принуждение местных жителей к тяжелым работам. Жители населенных пунктов, оказывающихся под контролем сепаратистов, нередко подвергаются насилию со стороны боевиков. Показательным является пример города Славянск. После освобождения этого населенного пункта от боевиков украинскими силовиками на его территории было обнаружено массовое захоронение местных жителей со следами пыток и издевательств на телах. Еще в первые дни захвата Славянска и расположенной неподалеку Горловки в реке был обнаружен труп местного депутата Владимира Рыбака. Его задержали боевики из отряда офицера российских спецслужб Игоря Безлера, а после пыток и убийства выбросили труп в речку. Немало примеров, когда сепаратисты задерживали, подвергали пыткам и издевательствам гражданских лиц, не принимавших участие в вооруженном конфликте. Так, 29 августа 2014 года была освобождена гражданка Украины Ирина Довгань, которую ранее арестовали бойцы сепаратистского батальона «Восток». Женщину обвинили в поддержке украинских властей, привязали к столбу в центре Донецка, публично унижали и избивали. Сепаратисты на востоке Украины широко применяют тактику ведения огня из густонаселенных районов и жилого сектора. Располагая огневые точки в жилых домах, сепаратисты провоцируют огонь по мирным жителям. Свидетельства подобных действий появлялись в эфире российского телевидения. Например, 1 октября 2014 года на Первом канале вышел репортаж, в котором боец ДРЭ из окна жилой многоэтажки ведет огонь из гранатомета в сторону позиций украинской армии. В следующем кадре журналист спрашивает у вышедшей на лестничную клетку пожилой женщины, не страшно ли ей тут жить. Под огонь боевиков попадает и общественный транспорт. Так, 13 января 2015 года был обстрелян украинский блокпост на въезде в город Волноваха со стороны Донецка. Огонь велся с территории, подконтрольной сепаратистам, из установок залпового огня «Град». Под этот обстрел попал рейсовый автобус с мирными жителями, в результате чего 12 людей погибли. Голод и резкое обнищание населения Донбасса также стали реалиями. Особенно остро это проявилось зимой 2014-2015 годов. Свидетельства о голодных смертях удалось собрать журналистке Екатерине Сергацковой. Сергейка, волонтер и организатор бесплатных столовых для бедных, недавно вынужденный бежать из Донецка на освобожденные территории, сообщил, что в Кировском от голода умерли 7 людей, в Снежном — 5, а в Краснопартизанской Луганской области — 68 людей. Причем, по наблюдениям местных, тела умерших перевозят по городу на санях, потому что другого средства для перемещения мертвецов там нет. Умерших от дистрофии оформляют, как умерших от сердечного приступа. Косвенно это подтверждают, кстати, сообщения бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина-Стрелкова. Например, он пишет, «В Донецкой и Луганской республиках много продовольствия, но у стариков и инвалидов, да и не только у них, совершенно нет денег, чтобы его покупать. К сожалению, властям на это глубоко наплевать, иначе они бы уже давно организовали выдачу продовольствия по карточкам». Уму непостижимо, что люди умирают от голода при набитых провизией магазинах. Сегодня мне доложили, что в Донецке количество официально зарегистрированных смертей от дистрофии превысило 20 людей. В Луганской области, как передают, дела не лучше. Властям так называемых ДНР и ЛНР не удалось наладить справедливую раздачу гуманитарной помощи, которой к тому же остро не хватает. Сами лидеры сепаратистов признают, что значительная часть грузов разворовывается. Например, известный командир боевиков Арсений Павлов, позывной «Моторола», гражданин РФ, заявил в феврале 2015 года, что при распределении гуманитарной помощи уровень воровства зашкаливает. «Гуманитарные конвои приезжают, но гуманитарная помощь не доходит», — подчеркнул он. «Цены в магазинах на территории, подконтрольные сепаратистам, заметно выше, чем в украинских областях. При этом рабочих мест в Донбассе стало существенно меньше. Работают некоторые шахты, включая нелегальные, а также предприятия донецкого олигарха Рината Ахметова. Большая часть бизнеса покинула территорию ДРЭ и ЛНР, спасаясь от грабежей и захватов, а привлечь новые инвестиции в зону боевых действий практически невозможно. Серьезной проблемой является также неспособность властей самопровозглашенных республик обеспечить необходимыми медикаментами людей, находящихся на государственном обеспечении. Это касается и диспансеров, и других медицинских учреждений. Несмотря на это, руководство ДРЭ и ЛНР препятствуют эвакуации нетрудоспособных людей, страдающих из-за нехватки лекарств. Например, администрация ЛНР пресекла попытку волонтеров вывести на территорию, подконтрольную украинским властям, пациентов славяносербского психоневрологического интерната, который не только не обеспечивается медикаментами, но и подвергается систематическим обстрелам. Глава 11. Сколько стоит война с Украиной? К оценке стоимости военной кампании Путина на территории Украины нужно подходить с двух сторон. Во-первых, необходимо посчитать, сколько стоит России непосредственно боевые действия, в которых активно участвуют российские гибридные войска, отпускники, добровольцы и так далее. Это будет прямая цена войны, и, очевидно, она будет не слишком велика в масштабах государства. Во-вторых, важно проанализировать косвенную цену, которая связана с введенными против российских банков и компаний санкциями, с продовольственным эмбарго, асимметрично введенным в ответ Россией, с инфляцией и девальвацией, с падением экономики. И эта величина будет гораздо больше. Прямые расходы воюющих, расходов на их текущее содержание питания, проживание, медицинское обслуживание и ПЭР, расходов на текущее содержание и ремонт техники, используемой в зоне боевых действий, а также на боеприпасы, по нашим оценкам. Количество участников боевых действий на востоке Украины на стороне сепаратистов выросло с 10-15 тысяч в начале лета 2014 года до 35-37 тысяч людей к началу весны 2015. При этом количество российских военных выросло с 3-5 до 8-10 тысяч людей. Глава Свердловского фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов, занимающийся отправкой российских добровольцев в Донбасс, обнародовал расходы на содержание одного российского добровольца — 350 тысяч рублей в месяц. Перемножаем. 350 тысяч рублей на 6 тысяч добровольцев в месяц и на 10 месяцев получаем 21 миллиард рублей, предположив, что ежемесячное содержание местных добровольцев обходится в 3-4 раза меньше. Получаем расходы на их содержание в течение 10 месяцев в сумме 25 миллиардов рублей. Итого 46 миллиардов рублей за 10 месяцев войны или 4,6 миллиарда рублей в месяц прямых расходов на добровольцев. Добавим к этому 15% расходов на эксплуатацию, ремонт, обслуживание военной техники, на ее транспортировку с российских складов. Еще 7 миллиардов рублей. При этом будем считать, что все боеприпасы, используемые сепаратистами, предназначены для устаревших видов вооружений, взяты со складов и больше не производятся в России. Точно так же предположим, что вся уничтоженная или поврежденная в Донбассе российская военная техника не будет восстанавливаться ни путем ремонтов, ни путем закупки Министерством обороны РФ дополнительных единиц военной техники. Таким образом, прямые расходы России на войну на востоке Украины за 10 месяцев составили около 53 миллиардов рублей. С одной стороны, это не так много, если учитывать, что годовые расходы федерального бюджета России составляют 15 триллионов рублей. Но с другой стороны, сравните. Расходы на государственную программу развития культуры и туризма в 2015 году составят 95 миллиардов рублей. На программу «Охрана окружающей среды» — 30 миллиардов рублей. На программу «Развитие физической культуры и спорта» — 68 миллиардов рублей. На финансирование двух ведущих университетов страны, Московского и Санкт-Петербургского, в рамках программы «Развитие образования» составляет чуть больше 20 миллиардов рублей в год. Беженцы. Прямым следствием войны в Донбассе стало разрушение сотен и тысяч жилых домов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, промышленных предприятий. Но пока боевые действия не окончены, оценить даже примерно масштаб этих разрушений не представляется возможным. Точно так же невозможно сейчас говорить и о том, понесет ли Россия какие-либо связанные с их восстановлением расходы. Это дело будущего. Однако любая война сопровождается и появлением большого количества беженцев. Людей, которые не могут жить с постоянным риском для своей жизни, для жизни своих детей. До войны в Луганской и Донецкой областях Украины проживало около 7 миллионов человек. Данные официальных украинских и российских властей о количестве беженцев сильно расходятся. По оценкам, а он всего территорию конфликта к весне 2015-го покинуло около 1 миллиона людей. При этом число беженцев практически перестало расти с ноября прошлого года. По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, число беженцев, уезжающих в другие регионы Украины и в Россию, примерно равны между собой, то есть к настоящему времени можно говорить о наличии примерно полумиллиона укрбеженцев в разных регионах России. Судя по всему, для российских губернаторов из Кремля установлен единый норматив расходов на содержание беженцев. 800 рублей в день, 250 рублей на питание, 550 рублей на жилье. Об этом говорит губернатор Новгородской области Митин. Такие же цифры содержатся в постановлении правительства в Волгоградской области от 7 июля 2014 года, номер 320, с 5.152. Такие же цифры представлены на заседании рабочей группы Общественной палаты Кировской области. Это означает, что содержание украинских беженцев обходится региональным бюджетом в 12 миллиардов рублей в месяц. А с июля 2014 года эта сумма составила около 80 миллиардов рублей. Крым. Если стоимость восстановления Донбасса еще неизвестна и не ясно, кто будет ее финансировать, то в отношении присоединенного к РФ полуострова Крым российские власти уже приняли решение. Основная сумма расходов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в результате сокращения расходов по другим статьям в первую очередь. Расходов на развитие российских регионов. 11 августа 2014 года правительство России утвердило федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Г. Севастополя до 2020 года». Ее реализация позволит довести уровень жизни населения и развитие экономики в Крыму до среднероссийского. Объем финансирования программы составляет 681 миллиард 221 миллион 180 тысяч рублей. Из них 658 миллиардов 135 миллионов 880 тысяч рублей будет выделено из федерального бюджета. 31 марта 2014 года президент Путин подписал указ о повышении пенсий крымским пенсионерам до среднероссийского уровня. Всего в Кракому проживает 677 тысяч пенсионеров. До присоединения к России размер их пенсий составлял в пересчете 5504 рубля. С середины 2014 года размер пенсии в Крыму составил 10670 рублей. В Севастополе 11680 рублей. Финансирование крымских пенсий осуществляется за счет Пенсионного фонда России. В 2014 году на их выплату ушло более 60 миллиардов рублей. В 2015 году, в послефевральской индексации пенсий, на эти цели из Пенсионного фонда России будет потрачено около 100 миллиардов рублей. В результате пенсионной реформы 2013 года определение размеров выплат российским пенсионерам переведено на бальную систему. То есть индивидуальная пенсия теперь зависит не только от тех пенсионных взносов, которые были сделаны пенсионером во время его работы, но и от общего количества пенсионеров, которые будут получать пенсии. Поскольку крымские пенсионеры делали свои отчисления в украинскую пенсионную систему, то, очевидно, выплата им пенсий будет осуществляться за счет уменьшения пенсий, выплачиваемых российским пенсионерам. В правительственной программе есть небольшая часть расходов, которые должны быть профинансированы за счет так называемых внебюджетных источников. Однако иллюзий нет. Эти расходы также будут возмещены из карманов российских граждан. Так, например, Техпромэкспорт, дочерняя компания госкорпорации Ростех, которую возглавляет друг Путина еще с советских времен Сергей Чемизов, должна профинансировать строительство тепловых электростанций в Крыму. Но, разумеется, сделано это будет не в порядке благотворительности. Все инвестиции на строительство этих ТЭС и соответствующий доход будут возвращены за счет установленной правительством России для потребителей европейской части России и Урала надбавки за мощность. Сумма этих платежей составит около 20 миллиардов рублей в год. Инфляция. Результатом внешней политики Кремля стало введение западных санкций в отношении российских чиновников, бизнесменов и компаний, поддержавших операцию в Крыму. Сложно оценить ущерб таких мер, как, например, запрет на поставку оборудования и комплектующих для военного производства. Но очевидно, что это будет сдерживать производство отечественных предприятий и, следственно, снижать заработки россиян. Приведет к снижению качества и технологического уровня продукции, что повысит расходы на ее эксплуатацию и потребует больших расходов из бюджета. Персональные санкции против друзей Путина привели к замораживанию их активов. Но они нашли возможность компенсировать потери. Кто-то. За счет новых контрактов, например, компания А. Ротенберга получила контракт на строительство Окерченского моста стоимостью свыше 240 миллиардов рублей. Кто-то. За счет административного передела рынка, например, по указу петербургского губернатора ГГ Полтавченко, счета ряда муниципальных компаний были переведены в Банк «Россия», главным акционером которого является друг Путина по кооперативу «Дозера» Юю Ковальчук. Этому же банку был передан контракт на организацию расчетов на оптовом рынке электроэнергии. По решению правительства, попавшие под санкции банки друзей Путина получат десятки миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния, хотя они не соответствуют критериям отбора банков, утвержденным Минфином и Центробанком РФ. Самое сильное воздействие на нашу экономику оказали финансовые санкции. Запрет компаниям США и ЕС предоставлять кредиты, займы, покупки акций и облигаций российским банкам и структурам, подконтрольным государству. В результате для выплаты внешних долгов российским заемщикам пришлось повышать спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке осенью 2014 года, что привело к обвальному падению курса рубля и скачку инфляции. Впрочем, разгон инфляции начался раньше, когда Путин указом от 6 августа 2014 года запретил ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Это спровоцировало сокращение предложения на рынке и рост цен. Россия обладает крупнейшими запасами плодородных земель, но наше сельское хозяйство не может накормить свое население. В 2013 году на российском рынке импортными были 70% фруктов и ягод, 41% говядины, 28% свинины, 23% молочной продукции. В результате решения Путина уже в третьем квартале 2014 года импорт в РФ молочных и мясных продуктов упал на 26%, а рыбных — на 48% по сравнению с 2013 годом. По оценкам Института стратегического анализа ФБК, за счет роста цен, спровоцированного запретом, из кошельков россиян забирается около 147 миллиардов рублей в расчете на год. По 1000 рублей с каждого жителя нашей страны. В 2013 году потребительская инфляция в России составила 6,5% за 12 месяцев с момента присоединения. Крыма она ускорилась до 17%, снизив на 11,5% доходы и сбережения россиян. По оценке Банка России, почти 80% этого ускорения связано с девальвацией рубля, а 20% — с запретом на импорт продовольствия. Понятно, что на девальвацию рубля повлияли не только санкции, но и падение цен на нефть. Распределение вкладов этих двух факторов составляет 1:2, то есть за счет введения санкций инфляция в России ускорилась на 3%. Таким образом, платой за конфронтацию с Украиной для граждан РФ стал дополнительный рост цен на 5,5% за прошедший после присоединения Крыма год. Эти 5,5% инфляции означают, что россияне потеряли примерно 2 триллиона рублей из своей зарплаты и примерно 750 миллиардов рублей из своих сбережений. Заключение. Войну на востоке Украины часто называют гибридной. Это, мол, уникальное изобретение Владимира Путина. Не прямая военная агрессия, но создание вооруженного конфликта на территории соседнего государства таким образом, чтобы формально его инициатору невозможно было предъявить претензий. Донбасс полыхает, а российский президент весь в белом. Какие ваши доказательства? Путин очень хитрый человек. Говорит всему миру, что нет тут войск. А сам нас по-быстрому. Давай-давай. Простым языком разъяснил суть происходящего российский танкист из Бурятии Доржи Батамункуев, раненый под Дебальцевым. Давайте расставим точки над «и». Гибридная война в исполнении Путина — это. Двоемыслие. Мы вроде воюем с Украиной, и все это понимают. На территории России действуют тренировочные лагеря для боевиков — в сторону украинской границы движутся составы с танками, лидеры сепаратистов согласуют действия в Кремле. Но вроде как и не воюем. Путин на прямые вопросы уверенно мотает головой, Чуркин в совбезе, а он гневно отрицает все обвинения в адрес Кремля. Вранье. Поймали на территории Украины российских десантников. Но так они просто заблудились. Доказано, что сепаратисты используют российское оружие. В военторге, наверное, купили. Украинцев обстреливают с российской территории. Да они сами себя бомбят. Называют фамилии русских солдат, которые погибли на востоке Украины. Ой, все. Трусость. Ни Путину, ни его генералам так и не хватило мужества признать факт военной агрессии против Украины. Малодушное вранье и лицемерие преподносятся как великая политическая мудрость. Трусливая и подлая война — развязанная Путиным, дорого обойдется нашей стране. Мы будем платить за эту авантюру жизнями наших солдат, экономическим кризисом и политической изоляцией. Мы будем платить враждой с нашими многолетними союзниками. Нет в мире более близкого и родного для россиян народа, чем украинцы. Это наши братцы, без всякого пафоса. И войну между россиянами и украинцами в Донбассе невозможно характеризовать иначе как братоубийственную. Эта война — позор нашей страны. Но сама собой проблема не рассосется. Путина необходимо остановить. И сделать это сможет только сам российский народ. Давайте остановим эту войну вместе. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram. AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.